часов 6 минут. Доброе утро. Хотел сказать, мальчики и девочки. Дорогие
мальчики и девочки,
в смысле, да, привет. Нино Расибашвили, Лев Гулько, такой сегодня утренний разворот. У нас все по плану и не по плану, будем говорить так, да? Потому что сейчас сразу после анонса часа и рекламы вы услышите инфошум в исполнении Карины Мухутдиновой, руководителя видеоотдела RTVI. Есть такой у нас рубрика такая. Потом краткие новости, потом Костя Похмелов придет, расскажет нам про спорт. Ты следи за мной, я, может,
конечно,
могу перепутать.
Конечно, обязательно. Я вот жду, когда же вас прервать.
8.30 краткие новости, а потом у нас Землер, который сегодня читает свежую российскую прессу. Ну и, в общем, как всегда, все на своем месте. Потом и экономика, и автомания от Егора Васильева. Если успеем, прочитаю вам про погоду. Все правильно?
Да, абсолютно. Что будет после 9.10, мы вам расскажем после 9.10. А сейчас сделаем небольшой перерыв.
Реклама. Когда в ваших руках бразды правления, вам уже не обязательно быть за рулем. Когда вы в новом флагманском седане Lexus LS, расположитесь в роскошном кресле «Атаман» и забудьте о неровностях пути благодаря пневматической подвеске. Новое поколение флагмана Lexus LS. Смелость быть другим.
Рубрика «Инфошум» о событиях или заявлениях, значимость которых сильно преувеличена. Разбираем, какие новости действительно новости, а какие ими только притворяются. И рубрику «Инфошум» сегодня представляет руководитель видеоотдела RTVI Карина Мухутдинова.
Привет, Даш. Сегодня у нас такой шпионский «Инфошум». И звучит он так. Компанию Google уличили в тотальной слежке за пользователями. Сервисы американской корпорации Google записывают историю местоположения владельцев смартфонов, даже если пользователи отключили эту функцию в настройках. Об этом 13 августа сообщила агентство Associated Press. На сайте компании указано, что сохранение истории местоположений можно отключить. Тогда все устройства, которые привязаны к аккаунту Google, прекратят собирать информацию о перемещениях пользователей. Но журналисты Associated Press выяснили, что это не совсем так, потому что данное местоположение продолжит запрашивать приложение «Погода» для устройств на Android, Google Maps и поисковик Google. Почему это инфошум? Потому что компания Google никогда не отрицала, что хранит историю местоположений пользователей и данные об их активности в своих приложениях. Представитель корпорации сказал API, что компания, цитата, «представляет четкие описания этих инструментов и надежные средства контроля, чтобы люди могли их включить или отключить, а также удалить свои истории». Но если перевести это с языка пресс-релиза, то это означает, что пользователь все же может полностью отключить сохранение своих местоположений, в том числе и фирменных приложений Google. Но, правда, для этого нужно будет немножко порыться в настройках. Ну, например, зайти в настройки отслеживания действий своего аккаунта и сделать неактивным, а вот этот пункт – история приложений и веб-поиска. Кроме этого, сервисы Google всегда заранее спрашивают у пользователей, можно ли вообще использовать данные об их местоположении. Это, кстати, отмечают и журналисты API в своем исследовании. Но подавляющее большинство пользователей в этот момент жмет кнопку «Согласен», не задумываясь ни о каких последствиях. Тем не менее, десятки СМИ вслед за API уличили Google в тотальном шпионаже и, разгоняя тему, обвинили компанию во лжи. Российская газета, например, написала, что, цитата, «Google тайно следит за продвижениями пользователей», хотя никакой тайны, как мы выяснили, здесь, конечно, нет. А портал TechFusion отметил, что Google следит за пользователями, невзирая на запреты. Вот интересно, на какие запреты, невзирая, он следит?
Ну, получается, в общем, что Google с удовольствием будет сохранять ваше местоположение, но если вы не хотите этого и боитесь шпионажа какого-то, боитесь, что за вами будут специально следить, нужно просто разобраться в настройках, разобраться в том, с чем вы, опять же, соглашаетесь, когда вам предлагают какие-то условия договора, и тогда все будет хорошо.
Да, нужно просто брать активность в одном из пунктов, и тогда никаких проблем, и о вашем местоположении никто не узнает, если вы этого пожелаете.
Если вы не запомнили все на слух, можно почитать на сайте, как разобраться с настройками и как сделать так, чтобы Google за вами не следил, если у вас приложение на платформе Android, и если вы как-то работаете с операционной системой. Это все в рубрике «Инфошум», и сегодня «Инфошум» представляла Карина Мухутдинова.
Пресса с доставкой на дом.
С обзором самых свежих газет и заголовков.
А вы боитесь, кстати, барышни, что за вами какой-нибудь Google следит по следам инфошума? нет?
Знаешь, Лев,
мобильник подсматривает
в ванной. И так давно следят, что Google это уже такая ерунда по сравнению со всеми остальными.
Но мне кажется, нужен здоровый фатализм, потому что кто надо, тот найдет.
Действительно.
А Google тут уже, знаете, видимо, для себя. Просто чтобы ему было безопаснее, когда вот ты знаешь, где твой родной человек.
Да,
чувствуешь себя спокойнее.
А то, что тебя нет в соцсетях, тебя успокаивает?
Меня?
Да.
Мне все равно, скажу тебе честно.
Ну, в общем, мы все тут собрались равнодушные фаталисты.
Да.
Ну, на самом деле, не все. Как нам пришла в голову мысль выйти на марш матерей? Объяснительная записка Анны Наринской читателям «Новой газеты». Я сейчас не буду подробно рассказывать о том, о чем говорится в самой статье. Во-первых, потому что Анна Наринская, я так понимаю, вы ее сегодня ждете в...
После 9:35.
В живом виде, да?
Может быть, а может там все зависит
от ситуации. А во-вторых, в любом случае, я поподробнее расскажу об этом через полчаса или через час, в зависимости от того, как у нас будет складываться время. Сейчас просто несколько заголовков из наших газет. «Игра в продразверстку» – это тоже «Новая газета». Главная тема Юлия Латынина рассуждает на тему, зачем помощник президента по экономике обрушил фондовый рынок. В приложении к независимой НГ-религии заголовок «Репостное право».
Ну,
антиэкстремистская кампания скрывает фундаментальные проблемы судебной практики.
Да.
Приложение к независимой газете. Здесь же в основном телегазеты. Пенсионный референдум сгубила арифметика. КПРФ ищет компромат на альтернативные инициативные группы.
Найдет ведь.
Обязательно.
И Google Maps. Кто ищет, тот найдет.
Не понадобится.
Да, Google в помощь, да? Голос не пришелся ко двору Центра сберкома. На первый всероссийский конгресс общественных наблюдателей пригласили не всех. Это тоже независимая газета. Далее у меня «Коммерсант». «Деловая Россия» вступилась за законопроект сенаторов. Визовым центрам готовят новые правила. Речь здесь идет о том самом нашумевшем законопроекте, по которому, как предупреждает Ассоциация туроператоров России, могут закрыться все наши визовые центры. Этот законопроект был отозван, но с целью его переработать, доработать и внести заново. Поподробнее об этом мы еще поговорим, не уходите от нас. Здесь же, в «Коммерсанте», статья о том, как давление со стороны США сплачивает Турцию, Россию и Германию. Заголовок, я считаю, претендует
прекрасно
на звание заголовка дня. «Ось очень зла».
Да, а некоторые этим пользуются.
Далее у меня газета «Ведомости». Лето вышло сложным для кинотеатров. Сборы падают, и они стали задерживать платежи кинопрокатчикам. Кинотеатры показали долги. И в этой же газете «Бизнес нанимает роботов». Вместо найма новых сотрудников российские банки учат роботов выполнять их работу.
Дождались.
Это сулит не только экономию, но и защиту от человеческого фактора.
И безработицу, кстати. Между прочим.
Безработица-то безработица, но
да.
Вот опять же в «Ведомостях» гидрометцентр сообщил, что ему катастрофически не хватает кадров.
Конечно.
Молодежь в метеорологи не идет. Синоптики стали редки, называется эта статья. Ну и напоследок в «Московском комсомольце» заголовок «Александр Бастрыкин и волшебный куб».
Господи, как Гарри Поттер.
Да. «Почему уже поздно хранить анонимность в сети?» Лёва, это ответ на твой вопрос, который прозвучал несколько минут назад.
Понятно. Спасибо тебе огромное, Несса Землер. Сейчас краткие новости, а затем ждем Костю Похмелова.
В 8:15 в Москве. Здравствуйте, в студии Алексей Гусаров на «Эхе новости». Вице-спикер парламента Украины обвинила Кремль в цинизме в вопросе о помиловании Олега Сенцова. Ирина Геращенко отметила, что отсутствие личного прошения от Надежды Савченко не помешало Владимиру Путину ее помиловать. В своем фейсбуке Геращенко написала, что Россия реализует сценарий медленного убийства Олега Сенцова. В конце июня его мать попросила Владимира Путина о помиловании. Накануне в Кремле отметили, что эта процедура начинается только с личного обращения осужденного на имя президента. Украинский режиссер, осужденный по обвинению в терроризме, держит голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных уже больше 3 месяцев. Турция вслед за бойкотом американской электроники увеличила пошлины на автомобили, алкоголь и табак из США. Указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Как передает агентство Рейтер, пошлины на легковые автомобили увеличены на 120%, на сигареты на 60%, на спиртное на 140%. Накануне турецкий президент объявил о запрете на поставки американской электроники, в частности, айфонов, в ответ на санкции. Число жертв обрушения автомобильного моста в Генуе к утру выросло до 31 человека. Об этом пишет газета «Карьера де ла Сера» со ссылкой на данные МВД Италии. ЧП произошло накануне утром во время сильной грозы. Некоторые очевидцы говорили, что в мост ударила молния. Официально причины трагедии пока не названы. На скачках в Словакии был задержан российский бизнесмен Валентин Виноградов. Это подтвердили накануне РБК в посольстве России. Виноградов прежде был гендиректором компании Midland Development, обвиняется в России в махинациях с недвижимостью. Ожидается, что Москва направит запрос на его экстрадицию. О погоде в Москве сейчас 20 градусов, в течение дня 27-29, облачное с прояснениями, дождь, местами сильный, возможно, гроза. Алексей Гусаров, служба информации, «Эхо Москвы».
Спорткурьер.
Приветствуем в студии нашего спортивного обозревателя Константина Похмелова. Что же нового и интересного в мире спорта происходит?
Здравствуйте. Привет. Московский «Спартак» не смог преодолеть квалификацию футбольной лиги чемпионов. В ответном матче дома в Москве на открытии арене против греческого «Паука» спартаковцы победить не сумели. В итоге ничья 0-0, которая после поражения гостевого 2-3 отправляет «Спартак» в Лигу Европы. Что можно сказать по поводу этого матча? Ну, конечно, сейчас все те, кто, и я в том числе, прогнозировал, что московскому «Спартаку» пройти «Паук» по силам, будут, наверное, упрекать прежде всего бразильца Луиса Адриано, который в середине первого тайма схлопотал ненужную красную карточку, был удален с поля. И это, безусловно, задачу греческого клуба упростило. С другой стороны, я не сказал бы, что все дело именно в этом бразильском футболисте. Как мне показалось вообще, что «Спартак» почему-то совершенно разучился забивать. И не только забивать, но и создавать по-настоящему вот голевые моменты. Правда, в концовке они стали появляться, но все равно из убойных позиций красно-белые били куда угодно, но не в створ ворот. 10 ударов было нанесено по воротам «Паука», ни один не попал, вот, собственно говоря, в ворота.
А это разучились или просто не везет?
Да, кто их знает. Если бы знать ответ на этот вопрос, то, наверное, я бы работал главным тренером московского «Спартака».
Очень ждем.
Вместо Массимо Каррера.
Да,
наверное, тренер мог, как опять-таки отмечают многие, играть более смело, выставить с самого начала двух нападающих, того же Зелуиша поставить в дебюте. Но у меня сложилось впечатление, что вообще российские футболисты «Спартака» провели этот матч не то чтобы лучше, но как-то вот энергозатратнее, что ли, с отдачей. Потому что вот кого выделить в составе красно-белых? Я бы, наверное, прежде всего отметил Романа Зобнина. Очень здорово провел, по крайней мере, первый тайм Ташаев. Ещенко, которого критиковали все, кому не лень, провел замечательный матч. Ну и Джики в центре обороны тоже трудился на славу, подчищая грехи партнеров. А вот про легионеров сказать я этого не могу. Что происходит с «Промосом», абсолютно непонятно. Хоть Массимо Каррера его и защищает, но футболист явно не в своей тарелке, не в форме. Я не знаю, как это еще сказать. Ну, что тут говорить, если Зобнин или Ташаев шли в обводку с попыткой обострить как-то игру гораздо чаще, чем это делал форвард сборной Голландии. Трудно разобраться в каких-то...
Мотивирует плохо.
Да нет, не знаю, может быть. Вообще у меня вот была такая, как это называется, мысль, совершенно верно. Была такая мысль, что вот многие легионеры, они гораздо быстрее, чем вот доморощенные, что называется, футболисты, теряют интерес к происходящему. Вот московский «Спартак» выиграл золотые медали, потом завоевал там третье место, взял суперкубок, но все равно это какие-то трофеи, и становятся они как-то инертнее, глаза у них тухнут, уж простите за эту банальность.
Гаснут.
Вот. Может быть, есть какие-то проблемы с руководством, с тренерским штабом, не знаю.
Может, ностальгия по родине.
Может быть, ностальгия по родине. Но
задумался на поле.
Но то, что вот в вопросе там самоотверженности, желании победить, футболисты «Паука» вчера московский «Спартак» превосходили. Что еще сказать? Расстроился я на самом деле, хотя никогда не был болельщиком «Спартака», но сильно расстроился, потому что, смотрите сами, какие команды вышли в раунд плей-офф Лиги чемпионов, да? Белорусский «Батэ», «Динамо Киев», швейцарский «Янг Бойз», «Динамо Загреб», афинский «АЕК» и даже венгерская команда «Види». Простят меня болельщики, о существовании которой я еще не так давно не догадывался.
Я думаю, что не только ты.
Вот. И вот на этом фоне очень жалко, что «Спартак», в общем-то, одна из лучших команд России, вне всякого сомнения, попасть в этот раунд не смогла. Начинают уже поговаривать о том, что кредит доверия Массиму Каррере, наставнику «Спартака», не то чтобы исчерпан, но близок к этому. Хотя вот пока в тренерском, в руководстве «Спартака» эту версию отрицают. Но какая-то перезагрузка команде очень нужна. Потому что действительно то, с чего я начал, «Спартак» перестал забивать. Чемпионат России, 3 матча, 2 забитых мяча. Это команда, которая, в общем-то, всегда забивала много. И всегда, я имею в виду, не там какие-то далекие времена. Вот в последнее время отличалась результативно футболом. Значит, надо, как говорится, разбираться. Ну, а, собственно говоря, «Паук» сделал свое дело. И, да, «Паук» не может уйти, а «Паук» сыграет теперь с «Бенфикой» за то, чтобы сыграть в футбольной Лиге чемпионов уже на групповом этапе. Я уверен, что Иван Савиди, президент греческого клуба, перед игрой с португальцами пообещает им призовые не в 1 миллион, а 3 миллиона. Потому что тут на самом деле очень простая математика, да, потому что сумма, которая дается команде только за попадание в групповой этап Лиги чемпионов, значительно превышает все вот эти вот дары владельца греческой команды.
Константин, прошу прощения, конечно, с вами спорит Влад из Москвы, да, говорит, что «Спартак» банально, но лучшая команда России и худшая в Европе. Согласны с этим мнением?
Нет, конечно. Ну как, во-первых, если бы она была лучшая команда России, она была бы как минимум чемпионом или шла на первом месте в чемпионате России. Ну, наверное, наш слушатель болеет за «Спартак». Да, конечно, я тоже переживаю.
И просит напомнить счет в матче.
Счет в матче 0-0. А в первой игре со счетом 3-2, напомню, победил греческий «Паук». Ну и в продолжении футбольной темы скажу вам еще о том, что сегодня проведут свои ответные матчи участники Лиги Европы, и поклонников российского футбола ждет еще одно нелегкое испытание. Я напомню, что неделю назад «Зенит» из Санкт-Петербурга сокрушительно проиграл в Минске команде «Динамо» со счетом 0-4. И вот сегодня подопечным Сергея Симака предстоит каким-то образом этот гандикап отыгрывать. Сделать это будет крайне трудно, с учетом того, что «Зенит» тоже забивает, на удивление, мало в последнее время. И еще одна новость. Испанская «Валенсия» сообщила о том, что договорилась с «Вильяреалом» о переходе полузащитника сборной России Дениса Черышева на правах аренды до конца сезона. Для самого Дениса это, конечно, удачное стечение обстоятельств, потому что если сравнивать Валенсию и Вильяреал, понятно, что Валенсия команда куда более амбициозная, мощная и которая может замахнуться в чемпионате на многое. Более того, напомню, что Денис уже играл за Валенсию, тоже на правах аренды, правда, тогда он принадлежал мадридскому Реалу и даже провел за основной состав команды 8 матчей, забил 3 мяча, так что фанаты Валенсии с нетерпением ждут российского полузащитника.
Кость, можете я такой человеческий вопрос?
Попробуй.
Да, вернемся к Спартаку, да. К нашему футболу.
Да.
Ты вообще часто видишь, как ребята, маленькие мальчики, играют во дворе в футбол?
Если честно, очень часто. Потому что под окном играют? Находится школа, а там...
Там не коробка, там такое поле,
видимо, для любительской футбольной... Нет, любительской футбольной лиги, там, где 7 на 7 играют, да, и там с утра до вечера, ну, днем реже, а вот вечерами каждый день гоняют мяч. Нет, я не готов искать причины в том, что у нас сейчас...
кожаный мяч существует,
я вообще вот сам турнир кожаный сам мяч, турнир, конечно, да. Существует. А почему нет? Нет, сейчас очень много проводится всевозможных турниров. Московский Локомотив проводит очень большой, грандиозный турнир под эгидой российских железных дорог. Есть региональные турниры. И ну что говорить, если, например, сейчас в первом дивизионе российского футбола в ФНЛ выступает команда Чертанова, которая создана играет практически своими воспитанниками целиком. Есть футбольный клуб Краснодар. Нет, ну...
Даже просто подросли.
Нет, ну подождите. Мы сейчас с вами все-таки, Лёва, говорим о том, что... Вот на чемпионате мира наши обыграли испанцев и доказали, что они уже подросли. Нет, дело в чем-то другом. Вот я говорю, все-таки, на мой взгляд, вот... Что мне первым, повторюсь, бросилось в глаза, что вот у легионеров команды есть какая-то удовлетворенность, успокоенность. Я не хочу обвинять именно их, но вот по конкретно матчу ответному на открытии арене у меня создалось такое впечатление, что российские футболисты, которые в национализме меня тоже, ради бога, не упрекайте.
Да нет, ну при чем
вот, тут? Вот, они... действуют, что ли, я не знаю, с большим желанием, самоотверженно. Ну, вот мне это бросилось,
я про то же.
Бросилось в
свои
глаза.
Же растут. Что да. Нам легионеры какие?
Ой, ладно, это такая...
Это такая большая, глубокая.
Большая, глубокая тема, да. Ну, вот, собственно говоря, и все, о чем я вам хотел сегодня рассказать, дорогие друзья.
Спасибо тебе большое, Костя.
Спорткурьер. Метеоскоп.
Какая у нас погода сегодня за окном, подсказывают всякие разные данные гидрометцентра, что сейчас за окном плюс 19 градусов, относительно влажность 75%, давление 746 миллиметров ртутного столба.
Чем сердце успокоится сегодня?
Чем успокоится?
Чем успокоится сегодня? Сколько будет сегодня градусов?
Сегодня будет 29
дня. 29 градусов.
Поэтому смотрите, все только начинается.
14 августа, дорогие друзья.
Еще сегодня полмесяца
же,
впереди.
Сегодня же, если я так понимаю, медовый спас.
Вчера был
медовый спас.
Сегодня 15 августа.
А 15 вчера был?
Левым сети время летит суббота, совершенно незаметно.
Господи.
Слушайте, вот на медовый спас, между прочим, уже встречали осень. Так что я предлагаю всем слушателям, как только закончатся все самые интересные программы «Эхо Москвы», к сожалению, закончатся они в полночь, а потом начнутся другие интересные программы на «Эхо Москвы». Но вы, пожалуйста, между перерывами, точнее, в перерывах обязательно... Сходите куда-нибудь погулять. 29 градусов все-таки, мне кажется, подарок, учитывая, что осень уже совсем близко. Да?
Да.
В 8.30 в Москве. Здравствуйте. В студии Алексей Гусаров. На Эхе новости. В Москве в возрасте 80 лет умер писатель Эдуард Успенский. Накануне поздно вечером это сообщили в его семье. В последнее время Успенский лечился от онкологического заболевания. Место и время похорон пока неизвестно. Эдуард Успенский придумал таких персонажей, как Крокодил Гена, Чебурашка, Кот Матроскин, дядя Федор, почтальон Печкин и братья Колобки. В Москве писателю могут поставить памятник, сказали ТАСС в Мосгордуме. Глава Союза золотопромышленников России раскритиковал идею изъятия части доходов у компаний отрасли. Сергей Кашуба направил письмо в Минпромторг, в котором говорится, что потери бюджета из-за этой меры составят 79 миллиардов рублей в год, пишет газета «Коммерсант». Ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил ежегодно изымать у горно-металлургических и химических компаний 500 000 000 000 рублей. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил Владимиру Путину письмо, в котором оценил возможные потери фондового рынка в связи с этой инициативой в 3 триллиона рублей. Владимир Путин заявил о готовности встретиться в ближайшее время с лидером КНДР. Об этом говорится в телеграмме, которую президент России направил Ким Чен Ыну по случаю 73-й годовщины освобождения Северной Кореи от японского колониального господства, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. В середине июня с лидером КНДР встретился в Сингапуре президент США Дональд Трамп. Пол Манафорт отказался давать показания в суде. Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа воспользовался 5-й поправкой Конституции, сообщает CNN. Его защита не стала вызывать на процесс ни одного свидетеля, утверждая, что власти не предоставили убедительных доказательств виновности Манафорта. Ранее свидетели закончила допрашивать сторона обвинения. Манафорт был задержан в рамках расследования вмешательства России в президентские выборы, но предъявленные ему обвинения не связаны с Москвой. Его подозревают в незарегистрированной лоббистской деятельности в интересах Украины, в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Индия намерена самостоятельно отправить человека в космос к 2022 году, когда страна будет отмечать 75 лет с момента независимости. Это объявил премьер-министр Нарендра Моди по случаю сегодняшнего Дня независимости. В настоящее время Индия пока еще только разрабатывает собственный пилотируемый космический корабль. О валюте курса Центробанка на сегодня: доллара 66.75, евро 76.23. О погоде: в Москве сейчас 20 градусов, днем 27-29, облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, возможно, гроза. Алексей Гусаров, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Как приумножить, когда все теряют альтернативные источники заработка? Об этом в среду, 15 августа, в эфире «Эхо» в 12.08. В студии финансовый эксперт компании «Goldman Capital» Алексей Широков. Не пропустите, в среду в 12.08.
Театр «Мост» представляет. С 20 по 24 августа впервые в Москве. Всемирный конгресс Международной ассоциации университетских театров. 150 участников, 30 стран, все континенты. Мастер-классы, доклады, дискуссии и международный театральный фестиваль. Классика и авангард, традиции и экзотика. С 20 по 24 августа. Информация о билетах на сайте Театра «Мост». 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В эту среду в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет политик Владимир Рыжков. Ведущий Алексей Нарышкин. Особое мнение в среду после 19 часов.
Пятница. Да сколько можно? О, четверг.
У вас 7 пятниц на неделе, а четверг один.
Слушайте программу «Кейс» по четвергам после 22 часов. Эфир ведет Нино Расибашвили. «Кейс» по четвергам.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
Пресса с доставкой на дом.
8.34, уже скоро 35 минут. Вернулась в студию Инесса Землер. Да рассказать все, что мы не успели рассказать.
Давайте
новой экипы
ДИК. Я вам предлагаю, давайте поздравим все вместе Виктора Анатольевича Шендеровича. Ему сегодня исполняется 60 лет.
Ой, поздравляем.
Никогда бы не подумал бы.
Да, это мы сейчас мощно задвинули. Цитата из классика.
Да, так что, дорогой Виктор Анатольевич, мы поздравляем вас с этим замечательным. Это называется «Серебряный возраст». Я, собственно, сам в нем нахожусь. Это, в общем, мы с вами, дорогой друг, молодые еще совсем.
Так никто же не спорит.
Пенсионеры. Молодые. Сейчас так называется. Нет, на самом деле, конечно, все помолодело, и жизнь помолодела, и мы желаем вам оставаться таким же, каким вы и есть.
И вот сейчас молодым, и радовать нас дальше вашими прекрасными эфирами, произведениями, книгами.
Здоровья, да, как говорила одна, так сказать, наша знакомая, успехов и здоровья в личной жизни.
Хорошо.
Вот так ошиблась. А чего мы вам желаем?
Да, но, к сожалению, не у всех сегодня день рождения. И, к несчастью, у нас происходят вещи, которые далеки от шуток. Правозащитница Зоя Светова посетила у украинского режиссера Олега Сенцова в колонии Лабытнанги. «Он сейчас похож на подростка», — говорит Зоя Светова. «Для себя я поняла главное, что российская власть должна, как мне кажется, начать процесс обмена российских и украинских военнопленных не потому, что так она будет выполнять требования Олега Сенцова или, как пишут, его шантаж, а потому что так Путин выполнит свои же обещания обмена. Всех на всех. Олег просто напоминает ему об этом», говорит Зоя Светова, которая вчера пообщалась с Олегом Сенцовым в колонии. Здесь же в «Новой газете» Анна Наринская пишет объяснительную записку читателям «Новой», как нам пришла в голову мысль выйти на марш матерей. «Если никто не придет, мы пойдем восьмером», это организатор акции, «с этими дурацкими, с этими любимыми игрушками в руках». Ну и тему игрушек и шествия продолжает газета «Ведомости», которая считает плюшевого единорога вещью недели. Дело в том, что на фотографиях у Ани Павликовой именно эта игрушка, плюшевый единорог, в руках. И эта фотография, она очень разошлась и стала символом вот этой акции, которая сегодня пройдет в Новопушкинском сквере и маршем до, если я не ошибаюсь, Верховного суда.
Зоя Светова, если получится, будет у нас в эфире.
По телефону.
По телефону.
Мы попробуем с ней связаться, во всяком случае, если она успела вернуться.
Да, после 10 часов. И еще раз напомним, что Анна Наринская, если придет как живой гвоздь, то это будет 9:35. Если не получится, там много всяких нюансов, то тогда мы тоже попробуем ее по телефону вызвонить. 9:35.
Далее у меня газета «Коммерсант», я перейду к другим темам. Санкт-Петербургский союз ученых обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с научным сотрудником ЦНИИ МАШа Виктором Кудрявцевым, обвиняемым в госизмене. Авторы открытого письма указывают, что 74-летний ученый содержится в СИЗО в условиях, которые угрожают его здоровью и даже жизни. Они просят президента использовать авторитет, чтобы ученому до суда изменили меру пресечения. Ранее сын Виктора Кудрявцева рассказывал «Коммерсант ФМ», что отец из-за диабета не может есть тюремную пищу, а адвокат жаловался, что администрация СИЗО отказывается передать ученому необходимые лекарства. Виктора Кудрявцева просят вернуть домой живым. Это газета «Коммерсант». И здесь же. В России с начала этого года впервые за несколько лет закрылось больше количества кинозалов, чем открылось, следует из подсчетов «Нева Фильм Ресерч». На статистику повлияли снижение киносборов и финансовые проблемы отдельных компаний. Например, в конце июля суд ввел процедуру наблюдения в структуре одной из крупнейших сетей – «Люксор». Кроме того, часть залов нарушали правила пожарной безопасности и были закрыты после проверок МЧС. К росту рынок теперь вернется не скоро, через 3-4 года, считают эксперты. Статья называется «Показ закрывается». Независимая газета считает, что Россия уже вступила в 2024 год. Минэкономразвитие, по информации этого издания, представит с конца августа, начале сентября обновленные параметры прогноза, который охватывает период до 2024 года и учитывает цели нового майского указа президента. Корректировать, судя по экспертным оценкам, придется многое. Повод для критики действующего прогноза дает рубль. В министерстве ранее уверяли, что Россия адаптировалась к внешним условиям. После многочисленных пересмотров чиновники сошлись на том, что 68 рублей за доллар – это перспектива разве что 2024 года. Кроме того, как показали экспертные расчеты, в текущем прогнозе министерства не учитываются в полной мере цели президента. Видимо, правительство пока не готово мобилизовать ради рывка имеющиеся ресурсы.
Ну и здесь же о том, что голос пришелся не ко двору Центра сберкома. 17-18 августа пройдет первый Всероссийский конгресс общественных наблюдателей. Одна из целей – обсудить применение уже на выборах в 2018 году современных цифровых технологий. Организаторами форума выступают Национальный общественный мониторинг, Российский фонд свободных выборов, Ассоциация юристов России. Курирует мероприятие Центр сберком. Однако, как стало известно независимой газете, движение «Голос» на это мероприятие не позвали.
Ну, это на самом деле удивительно. Я не понимаю, «Голос» — это организация с такой репутацией, которая совершенно, мне кажется...
Может, потому и не позвали.
Ну, как так? А как можно не позвать лучших и говорить, что мы сами все сделаем, когда
зато
понятно,
посмотри,
что есть
всех
вопросы?
Позвали.
Ну, я понимаю. Но если собрать 10 балалайчников, болеть щелкунчик все равно не получится при всем уважении собравшихся.
Ну, если ориентироваться на болеть щелкунчик... А если ориентироваться на другое?
Ну, конечно. Ну, но нас же зовут на Щелкунчика, я так понимаю. Правильно?
Не знаю. Даже не знаю.
Ну, а попадешь на РКМ. Вот. Я к вам вернусь.
Балалайчный.
Да, спасибо тебе огромное. Спасибо.
Рекламно-информационная программа «Мединфо».
Привет, в студии Татьяна Рямзина. Существует ряд продуктов, которые мы по привычке или по совету родителей продолжаем хранить в холодильнике, хотя им самое место в кладовке. Почему шоколад и помидоры не должны находиться в холодильнике, а базилику и меду лучше найти место потеплее, рассказывает журнал «Мари Клэр». Начнем с овощей. Влага в холодильнике не лучший соратник для свежести лука. Из-за нее растение становится мягким и быстро портится, становясь непригодным для употребления. Кроме того, чрезмерная влажность способствует росту вредных бактерий и способствует скорейшему заплесневению. Лучше всего лук хранить в сухом прохладном месте. Но не кладите его рядом с картофелем. При совместном хранении срок годности обоих укорачивается вдвое. Чеснок в холодильнике начнет прорастать с невиданной скоростью. Влага также будет способствовать тому, что чеснок быстро станет мягким и несъедобным. Оно вам надо? Главная рекомендация – хранить чеснок в сухом и недоступном для влаги месте. К слову, можно вместе с луком. Авокадо, по распространенному мнению, в холодильнике быстрее дозревает и становится вкуснее. По правде, недозрелый авокадо станет мягче в холодильнике, но дело будет не в созревании, а во влаге, которая впитается в плод через кожуру. Так что лучше оставить дозревать авокадо на открытом воздухе. А вот уже созревший плод, который вы не собираетесь есть прямо сейчас, вполне можно положить в один из нижних ящиков холодильника. Решили положить картофель в холодильник? Будьте готовы к тому, что в скором времени он станет сладким и рассыпчатым. Помните, что в холоде крахмал быстрее превращается в сахар. Идеальный способ хранения картофеля – это положить его в бумажный пакет и поместить туда, где будет прохладно, но не морозно. Помидоры в холодильнике теряют все свои вкусовые качества, так как холодный воздух останавливает процесс созревания. Холодный влажный воздух также негативно сказывается на текстуре мякоти томатов. А вот базилик, как и срезанные цветы, лучше хранить в таре с водой, опустив его стебельки в питательную жидкость. В холодильнике же листочки быстро завянут, потеряют аромат и начнут со временем впитывать посторонние запахи, что явно будет не в пользу свежести продукта. Не стоит хранить в холодильнике также шоколад, оливковое масло и кофе. Кофе в холодильнике будет абсорбировать неприятный запах от других продуктов. Зерна от холода и влаги мгновенно потеряют свой аромат, а также впитают все посторонние запахи. Лучше всего кофе держать в темном, сухом и прохладном месте, или же, если вам необходимо сохранить до лучших времен действительно большое количество зерен, которые пропадут на воздухе, засунуть их в морозилку. Шансов на выживание там в разы больше. Первое и самое важное правило хранения оливкового масла – это соблюдение температурного режима, оптимально плюс 12-16 градусов. В холодильнике же масло может начать расслаиваться, в нем может начать появляться осадок, а также возможно изменение консистенции продукта с жидкого на более плотное. При правильном способе хранения срок годности меда практически бесконечен. Держите его в плотно прикрытой крышкой банки в темном месте с комнатной температурой. А вот холод и влага холодильника, напротив, будут способствовать расслоению продукта и изменению его вкуса. И, наконец, шоколад. При низких температурах он покрывается неприятным белым налетом. Происходит это из-за того, что холод вымораживает влагу, и на поверхность шоколада начинают проступать кристаллы сахарозы. Как следствие, лакомство теряет свой вкус и товарный вид. Будьте здоровы!
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
И
8.45 в Москве. Здравствуйте, в студии Алексей Гусаров на Эхе Новости. Крупнейшая в России соцсеть ВКонтакте намерена раскрыть статистику запроса властей о пользователях. Об этом сообщает BBC. Так компания отреагировала на критику после того, как стало известно о том, что Следственный комитет уже в массовом порядке возбуждает уголовные дела об экстремизме за репосты, лайки и комментарии во ВКонтакте. На днях соцсеть объявила о реформе приватности. Пользователи смогут закрыть свой аккаунт от всех, кроме друзей. Однако по российским законам ВКонтакте все равно обязаны предоставлять персональные данные любых пользователей по требованию властей. В Госдуме предложили ввести регистрацию сегвеев, гироскутеров и моноколес. С такой инициативой выступил 23-летний депутат от ЛДПР Василий Власов. Как передает РИА, по его мнению, нужно дополнить правила дорожного движения пунктами, которые будут регулировать поведение владельцев такого электротранспорта. Парламентарий полагает, что это позволит снизить число ДТП. Северная и Южная Корея в случае разрядки отношений могут создать специальную экономическую зону. Это принесет двум странам 150 миллиардов долларов за 30 лет. С таким заявлением выступил в Сеуле южнокорейский президент Мун Дже Ин. Он отметил, что это может произойти после полного ядерного разоружения КНДР. Парламент Венесуэлы обвинил правительство страны в пытках депутата, которого подозревают в покушении на Николаса Мадуро. Об этом говорится в твиттере Национальной Ассамблеи, большинство в которой принадлежит оппозиции. Задержанный депутат Хуан Рикесенс на заседании суда отказался признать себя виновным. По словам его адвоката Хаэля Гарсии, парламентарий заявил, что режим держится на органах безопасности и как раз на судах. О погоде в Москве сейчас 20 градусов, днем 27-29, облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, возможно, гроза. Алексей Гусаров, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. Они рисуют, не имея рук. Они танцуют без ног. Они творят красоту и совершают невозможное. Международная премия «Филантроп». Это их награда. 10-е вручение состоится 16 августа при поддержке Всероссийского общества инвалидов и Торгово-промышленной палаты России. Присоединяйтесь. Вся информация на сайте philanthrop.ru. Возрастная категория 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. В эту среду после 15 часов в программе «Персонально ваш» научный сотрудник University College of London Владимир Пастухов. «Персонально ваш» в среду после 15 часов.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
У микрофона Анна Князева. Здравствуйте. Фонд соцстрахования согласен передать казначейству управление своими резервами. Проект соответствующих поправок уже согласован. Как сообщает ТАСС, у казначейства есть ряд преимуществ, позволяющих эффективно управлять резервами. В частности, речь идет о доступности операции «Репо». К тому же Минфин рассчитывает с помощью казначейства увеличить доход от временного размещения средств фонда на 60, а то и 80%. Сейчас средства размещаются фондом самостоятельно на банковских депозитах в кредитных организациях, и все доходы зачисляются в его же бюджет. При среднегодовой доходности от размещения средств казначейством в размере 6-7% годовых доход в ближайшие два года может достичь 10 миллиардов рублей. Nord Stream 2 получила все разрешения для строительства участка Северного потока 2 в Российской Федерации на протяжении почти 114 километров. Это означает, что реализация проекта идет по графику. Проект строительства двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтику до Германии предполагается реализовать рядом с действующим Северным потоком. К настоящему времени оператору осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Тем временем «Газпром» отчитался о прибыли по российским стандартам. За 6 месяцев показатель увеличился в 16 раз до 284 миллиардов рублей. Максимального значения за последние 6 лет, передает «Интерфакс». Между тем, доходы членов правления «Газпрома», в который входит 16 человек, за первое полугодие выросли более чем на 24%, составив 1 миллиард 679 миллионов рублей. Суммарная заработная плата членов правления с января по июнь оценена в 420,5 миллионов, премии в 1 миллиард 237 миллионов рублей. Власти столицы не ожидают роста цен на жилье в Новой Москве при новых правилах строительства. Об этом в рамках экспертного обсуждения «Девелопмент по новым правилам» проинформировал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. В июле вступили в силу законодательные поправки, предусматривающие новую систему финансирования жилищного строительства. Одно из основных изменений состоит в том, что застройщики теряют право напрямую привлекать деньги дольщиков. При этом для девелоперов, которые уже строят или достраивают жилье, почти ничего не изменится, но банковский контроль за счетами ужесточится. Добавлю, что ежегодно в Новой Москве сегодня сдаются 2 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 1,5 миллиона квадратных метров жилья. В завершении у валютных курсов доллар 66.76, значение евро 76 рублей 23 копейки.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
В ночь со среды на четверг после 0 часов слушайте программу «Один» с Сергеем Бунтманом. Не пропустите «Один» в ночь со среды на четверг после полуночи.
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Разворот.
8.51
да.
Тем временем.
Да, мы на самом деле, во-первых, нас можно увидеть в нашем, как прямо по-русски говорить, не знаю.
Идет трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы».
Да, может легко там зайти на наш сайт, нажать YouTube и посмотреть нас тут. Мы в перерыве, пока шла дискуссия. Многие ведущие говорят, ставьте лайки.
А мы дело обсуждаем.
Мы обсуждаем дело, да. Знаете, мы вот обсуждали тут возникшую опять тему о... как кто-то говорит, неравенство, как-то оно обретает в словах этих людей негативный смысл. Мужчины и женщины. Просто мы сидим, у нас тут работает голубой экран телевизора, а там опять возникла тема неравенства мужчин и женщин. Кто-то там вышел опять на какие-то, так сказать, митинги вот, по поводу неравенства мужчин и женщин. Иногда это приобретает такие формы гипертрофированные, я считаю. И сейчас, мне кажется, это приобрело как гипертрофированные
формы. Так, давайте мы с вами просто разделим, что входит в ваше понятие равенства и неравенства. Вот гипертрофированно вы, наверное, сейчас помните про нельзя придерживать дверь, потому что женщина самостоятельно может сама зайти
и
в комнату,
тоже,
нельзя ей уступать место.
И вдруг все барышни и дамы вспомнили, что их 25 лет назад кто-то, так сказать, погладил по плечу или кто-то там на какое-то место посмотрел.
Лев
вдруг вспомнил.
Лев,
что такое?
Вот давайте разберем.
Для чего женщина вообще рождена?
Разберем с вами конкретно. Вот вы говорите, погладил кто-то кого-то по плечу 25 лет назад.
Да, и вдруг сейчас вспомнили.
Да, и вдруг сейчас вспомнили. Во-первых, проблема признания, она существует, потому что многим женщинам просто страшно. Потому что это не принято обсуждать, это стыдно. Это вот продолжение замечательной теории, что в изнасиловании виновата девушка, что она сама спровоцировала.
Не,
это отдельно.
Я
понимаю,
это
да. Давайте, да, не изнасилован, да. Но тем не менее жертва сама виновата в том, что с ним происходит. Это не так. Это во-первых. Во-вторых,
нет.
Вы говорите, да, значит,
да.
Кто-то кого-то по плечу похлопал.
Да.
Ну, вы сейчас представляете какую-нибудь такую элегантную сцену, где замечательно хрупкая баба. Барышни к ней подходит какой-нибудь принц, коня оставил там за углом, и он так нежно преклонил колено, ручку ей на плечо положил. Неправильно. Вот вы сейчас представьте себя на месте этой девушки, к вам приходит какая-нибудь огромная, вообще без оскорблений, без желания кого-то обидеть, огромная женщина, боксер, не знаю, начинает там гладить вас по плечу, когда вам это неприятно, вы чувствуете какую-то угрозу и опасность с ее стороны.
Ну.
Вы с этим согласны?
Я бы, тетя, иди отсюда, а?
Ну вот вы можете сказать, тетя, иди отсюда.
Отстань, не хочу. Я просто знаю много барышень, которые были барышнями, стали дамами и так далее, вот, которые, в общем, на то, что им не нравится, отвечали очень жестко. Если не нравится, не нравится. Ну, человек отвечает.
Ну, это каждый конкретный случай. Вы знаете, сколько девушек просто стесняются или боятся, или есть огромное количество других причин не говорить, потому что или кого-то просто парализует эта
ситуация. Нет, понимаешь, то, что сейчас вспоминают, во-первых, не просто дамы и барышни, а какие-то успешные, там, так сказать,
потому что они чувствуют за собой силу
и
возможность что-то
конечно,
изменить.
Конечно, но тогда они были молодыми, и можно было вполне сказать этому человеку, во-первых, сказать, а во-вторых, двинуть по какому-нибудь месту и
кто
уйти.
Кто бы их защитил после
и уйти.
Этого?
Да
кто бы их защитил?
Никто бы больше
у них
не стал...
есть репутация,
я тебе
связи,
никто
имя.
Бы больше не стал продолжать никакие приставания.
Ну, вы же не можете гарантировать. Вы,
да как
вам так кажется, что все. Один раз осадили человека, и он забыл. Это, мне кажется, что
нет,
в
точно,
очень редко.
Точно совершенно больше не подойдет, если его как следует осадить.
Чем вы можете это доказать, Лев Моисеевич?
Ничем. Никак не могу. Ну, мы продолжим эту, естественно, дискуссию, и не только сегодня, вообще она, видимо, будет продолжаться.
Вот опять
вечно,
для вас специально.
Вечно, да.
Репортаж
за Тунис, за равенство мужчин и женщин.
Даже
особенно,
Тунис.
Особенно в Тунисе это весело. Понимаешь,
да.
Особенно.
Но мы вернемся к этому вопросу.
Рекламно-информационная программа «Автомания».
Здравствуйте. В студии Егор Васильев. Современный мир стремительно оцифровывается, все дальше отодвигая нас от невиртуальных предметов. Автомобильный мир, находясь на пике научно-технического прогресса, постоянно стремится прорваться в будущее, иногда забывая о своих прошлых достижениях и традициях. Виртуальные конфигураторы и автосалоны уже не являются какими-то прорывными технологиями. Это повседневная реальность автомира. Сейчас факты и их толкование стали настолько изменчивыми в зависимости от текущих и постоянно меняющихся взглядов, что уже давно не актуальным стало сохранение информации на бумажных носителях, ведь тогда их придется постоянно перепечатывать. Да и само отношение к чтению книг, как мне кажется, серьезно изменилось. Ведь вы наверняка стали обращать внимание на то, что способы современной подачи информации стали эволюционировать и стремительно уходить от текстов к визуализации мыслей и идей с помощью графических образов. Возможно, это правильно, но мне кажется, что подобный подход определенным образом разрушает нашу способность думать и анализировать получаемую информацию. Ведь красивая картинка прежде всего создает определенный эмоциональный фон для того, чтобы донести информацию до потребителя под нужным для продавца углом зрения. Да и в целом наскальная живопись появилась намного раньше письма. Неужели мы стремимся в прошлое?
Автосознание или автоосознание?
Может быть, именно для сохранения думающей части населения нашей планеты кто-то еще пытается выпускать печатные книги, которые можно подержать в руках и, вдыхая запах свежей бумаги и краски, неторопливо перелистывая страницы, насладиться процессом чтения, следя за мыслью автора. Компания Bentley в сотрудничестве со специализированным издательством Opus ограниченным тиражом выпустит уникальное памятное издание, приуроченное к столетнему юбилею марки. Bentley Motors была основана в 1919 году, и уже в сентябре 21 года первая серийная модель торжественно передана своему владельцу Ноэлю Ван Раалте, который приобрел ее за 1050 фунтов стерлингов. Автомобиль получил фирменную решетку радиатора и впоследствии знаменитую эмблему в виде летящей буквы «Би».
Автомагия автомании.
Удивительно то, что в те непростые во всех отношениях времена люди начинали создавать машины не для того, чтобы зарабатывать деньги, а прежде всего для того, чтобы реализовывать свою мечту. Может быть, именно поэтому многие марки, родившиеся в то время, обладают особым характером, душой и притягательностью для тех, кто понимает толк в настоящих вещах. Издание содержит подробный рассказ о блестящих победах Bentley в гонках серии Le Mans в 20-е годы, легендарных ретро-автомобилях и их прославленных создателях, а также о видении будущего бренда от создателей этих машин. Юбилейное издание Bentley появится в начале 2019 года в трех вариантах. Большеформатных Mulliner и Centenary и версии Crew меньшего формата. Масса версии Mulliner составит внушительные 30 килограммов при страницах высотой и шириной полметра, а также складных разворотах шириной 2 метра.
В авторитме.
А теперь информация от наших партнеров. Конечно же, хочу вам напомнить, о машине нужно заботиться, регулярно менять масло, фильтры, свечи, диски и колодки. Сделанное вовремя техобслуживание убережет вас от дорогостоящего ремонта. Обслужить машину любой марки можно быстро, качественно и недорого на СТО «Фильтр» в Сокольниках или на Можайке. Звоните 259-3000, код 495. А специально для слушательниц «Эхо Москвы» акция «Воскресенье – женский день». Автоледи, приехавшим на обслуживание в воскресенье, скидка 15%. Звоните прямо сейчас и узнайте, сколько стоит обслужить ваш автомобиль. 259-3000, код 495, сайт estofilter.rf. Всего доброго.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
8.59, у нас буквально минутка, чтобы рассказать вам об исторической
погоде. А тепло на улице?
Погоде, да.
Тепло.
Ну,
градусов 20.
Сейчас тепло, но да. В 1955 году всего было 4,5 градуса. Представляете, как нам сегодня повезло.
Конечно.
А в 11-м 31,8, почти 32, так что сегодня мы счастливчики.
Я просто еще раз напомню, что температуру, как всегда, гидрометцентр дает в тени. Если до нас 29, там до 29 в тени, да? То на солнце, как вы понимаете, будет за 30.
Будет тепло и хорошо.
Да. Жарко. Даже жарко.
Держимся за лето из последних сил.
Да.
Делаем перерыв на новости. Это утренний разворот. минуту. Всем доброе утро еще раз. Утренний разворот продолжается на радиостанции «Эхо Москвы», в студии Лев Гулько и Нино Русибашвили.
Доброе утро.
По темам, которые мы с вами обсудим в этом часе, обязательно будет обзор прессы чуть более расширен, потому что газет сегодня вышло много, тем тоже много, несмотря на лето, и придет Инна Соземлер, расскажет все, о чем не успела рассказать. В предыдущем часе также...
Несмотря на лето, придет Инна Соземлер. Ну, это правильно. Могла бы на пляже полежать.
Могла бы, кстати говоря.
Конечно, мне придет рассказ.
После 9:35 все-таки по телефону будет Анна Наринская. Почему это? Во-первых, по телефону студии мы тоже у нее обязательно спросим, потому что, к сожалению, это имеет отношение к сегодняшнему маршу матерей. Она, в частности, является одним из организаторов этого мероприятия. Ну и много других тем обязательно с вами обсудим. Идет трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы» и номер для СМС +7 985 970 45 45.
Реклама.
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. Мюнхенский конгресс недвижимости и инвестиций продолжает знакомить с компаниями, помогающими грамотно инвестировать, сохранив и приумножив капиталы. Компания из Объединенных Арабских Эмиратов White Standard и ее управляющий партнер Алексей Голощапов предлагают присмотреться к открытию бизнеса в Дубае. Основные преимущества вложения в экономику страны – конфиденциальность, безопасность и нулевые налоги. На фоне продолжающихся санкций и резкого ослабления рубля в традиционной юрисдикции британские Виргинские острова, Кипр, Прибалтика вызывают все больше беспокойства у бизнеса. Напротив, азиатские внушают все больше доверия. Другой инструмент страхования в санкционных условиях для российского предпринимателя – получение второго гражданства. Этим путем пошла и Черногория, кандидат в члены ЕС. Так, при вложениях от 350 тысяч евро покупатели местной недвижимости с октября будут становиться гражданами этой республики. Что именно сможет получить инвестор за эти деньги, расскажет компания «Монте-Про» и ее основатель Светлана Аксенова – риэлтор с 10-летним стажем. Еще одна восходящая звезда Восточной Европы – Венгрия, столица которой Будапешт является одним из самых перспективных городов мира для покупки квартиры. Цены за прошлый год здесь выросли почти на 15%. Венгрия – страна без выхода к морю, но климат здесь не уступает средиземноморскому. А море успешно заменяет знаменитое озеро Балатон. Да и сам Будапешт – единственная в мире столица курорт на термальных источниках. Обо всем этом на конгрессе расскажет независимый риэлтор из Венгрии Юлия Крутенко. Традиционные рынки тоже не теряют своей привлекательности. Так, Канарские острова, входя в состав Испании и ЕС, тем не менее имеют широкую автономию, а благодаря созданию Канарской экономической особой зоны аккумулируют значительные инвестиции. Обо всем этом, а также о преимуществах региона расскажет Ирина Ксеневич, лидер компании Невария Исла Тур. Еще один участник конгресса – фонд «Атлант Инвест» из Новосибирска. Команда программистов и специалистов фондового рынка из Новосибирского научного центра Игорь Бенедиктов Валенского уже 20 лет разрабатывает инструменты алгоритмического следования динамики финансовых рынков и представлены на фондовых рынках в России и США с 2005 года. Сегодня это российский фонд номер один по эффективности инвестиций. Гостей конгресса также ждет робот пермских разработчиков PromoBot, первый в мире робот с искусственным интеллектом по имени Экспо. 18 августа в Австрии на Международном конгрессе недвижимости и инвестиций искусственный интеллект будет налаживать бизнес-коммуникации, привлекать инвестиции и просто развлекать посетителей на любых языках мира. Международный конгресс недвижимости и инвестиций в Мюнхене проходит с 2016 года. В прошлом году он собрал 440 участников из 19 стран мира. Местоположение Мюнхенского конгресса – Мюнхен, Нимфенбургский дворец, 19 вход. Сайт – congress-realty.com. Подробности по телефону 8-916-873-74-71.
Это была программа «Честный дом».
Разворот.
Инесса Землер в студии с гостями, с газетами.
Да, не с купальником, нет.
Хотя, да, Инесса внимательно слушает.
Купальники, обзор прессы.
Подождите, а что же за платьем скрывает? Под платьем.
Ну, не скажу.
Да, действительно.
Может, и правда купальник.
Еще более позитивный заголовок у нас в российской газете. Рубль упал и отжался. Это о том, что вчера наша национальная валюта несколько прибавила на торгах впервые за много последних дней. Угу. Национальная валюта компенсировала часть понесенных потерь. Мы теперь все с нетерпением ждем следующих торгов. Что там будет, дальнейшая компенсация или возврат к неприятностям. Но
Лучший заголовок сегодняшнего дня, это вот в моем личном рейтинге, в газете «Коммерсант». Сначала, собственно, о чем статья. Санкции, введенные США против России и Турции, а также торговые пошлины против Евросоюза и той же Турции, запустили процесс политического сближения в треугольнике Москва-Анкара-Берлин. Вчера в столице Турции глава МИД России Сергей Лавров и его коллега Мевлют Чавушоглу демонстрировали взаимопонимание практически по всем вопросам, в том числе и по сирийскому. И критиковали политику Вашингтона, которая, по их словам, пугает всю Европу. Уже в конце этой недели в Германии встретится президент России Владимир Путин и канцлер Ангела Меркель, которая накануне поддержала Турцию, где из-за конфликта с Вашингтоном рухнула лира. А в сентябре в Берлин отправится и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как давление со стороны США сплачивает Россию, Турцию и Германию? Об этом говорится в статье с названием «Ось очень зла». Я очень вам рекомендую вот этот заголовок «Ось очень зла» написать и прочитать его глазами, потому что когда визуально, он еще смешнее, чем на
слух. Конечно, конечно. Слушай, скажи, пожалуйста, я вот на сайте «Коммерсанта» нашел, я не знаю, есть ли это в печатном виде, по поводу того, что в Мурманской области население пьет воду, загрязненную отложениями тяжелых металлов.
Так, пока
такое
не вижу,
высказано
пока не вижу, но я могла
экологии.
И пропустить.
Не-не-не, может быть и нет. Ни у Высшей школы экономики, печальное лидерство удерживает город Апатиты, рядом с которым находится один из крупнейших загрязнителей окружающей среды, комбинат АО «Апатит». Вот из результатов исследования о влиянии промышленных выбросов на здоровье людей, проживающих в непосредственной близости к предприятиям, у жителей Апатитов зафиксировано самое высокое в области заболеваемости онкологией. 18 человек на 1000 населения. Это вообще огромная, на самом деле, цифра. При этом нужно оговориться, что по данным Росстата, совокупный показатель обстоятельств злокачественных образований в 2016-м составил в России 23 случая на 1000 населения. Это вот такой совокупный. А тут 18 на 1000 населения. Это вот сегодняшнему, ну, на сайте «Коммерсанта», ну, вот такая вот история в Мурманской области. Ужасно, мне кажется, в 21 веке. При всех, так сказать, технологических прорывах вот такая вот грустная история.
Согласна. Но и здесь же в «Коммерсанте» «Деловая Россия» вступилась за законопроект сенаторов о том, как бы еще отрегулировать у нас визовые центры зарубежных стран. В «Деловой России» обсудят в сентябре на круглом столе резонансный законопроект об аккредитации визовых центров с экспертами и участниками рынка. В организации не исключают, что вместо ограничения иностранного участия до 20% можно обязать визовых операторов сделать прозрачной структуру владения. Это в кавычках. Сложности у визовых операторов могут возникнуть из-за их аффилированности с турбизнесом, считают собеседники «Коммерсанта» на рынке. В российском отделении Transparency International полагают, что поправки могут быть выгодны самому крупному оператору. Это газета «Коммерсант». Я так понимаю, что сейчас мы должны прерваться, а потом продолжим.
Давай.
Как нет рекламы? Вот она!
Полумеры не для вас. Трансмиссия «Суперселект» на внедорожниках Mitsubishi Pajero Sport. Это то, что вы ожидаете от полного привода. Стабильность на асфальте и проходимость вне дорог. В августе беспрецедентная возможность приобрести уверенность и безопасность с выгодой 300 тысяч рублей. Mitsubishi Pajero Sport и «Суперселект». Ваш супервыбор. Mitsubishi Motors. Реклама ООО «МВСУС». Предложение ограничено. Выгода при сдаче в трейд-ин автомобиля любого бренда за исключением отечественного производства старше 10 лет.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Разворачивайтесь в марше!
Сейчас я перейду к делам житейским. Собственно, именно так и называется дело-то житейское. Статья, даже не одна статья в еженедельнике «Собеседник». Вот эта вот страница в центре внимания посвящена разводу Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Дело-то житейское, как я уже сказала. Здесь о том, как супруги теперь уже почти бывшие делят имущество, все, что нажито непосильными шутками.
Хотел сказать, звездный развод. Как обычно, знаете, писать.
Почему бы и нет?
Звездный развод.
Ну, звездный же.
Ну, это вот. Нет, ну, это... А еще один очень важный, я считаю, вопрос. Страна третью неделю обсуждает скандал в благородном семействе. Но ни прямой эфир, ни «Пусть говорят», два главных ток-шоу, обычно моментально откликающихся на жареные сенсации, на момент подписания номера не посвятили Петросяну со Степаненко ни одного выпуска. Почему?
Слава тебе, Господи.
Почему, задаются вопросами еженедельник, собеседник?
Потому что по башке потом даст Петрощан.
Почти все...
Это не Джигарханян, понимаешь?
Ну, шутки кончились.
Понимаешь, ты в чем
нет,
дело?
Нет, ну, в общем, вот, мне так кажется.
Вот, вот смотри, почти
бедный,
все громкие истории звездных клиентов превращались в сериал.
Конечно.
На протяжении нескольких месяцев герои и свидетели скандалов ходили к Малаховой компании как на работу. И зачастую действительно получали за свои откровения миллионные гонорары. Но... Как рассказали собеседнику продюсера скандальных телешоу, охота сейчас открыта и на Петросяна со Степаненко. Но журналисты даже не успевают назвать сумму, которую готовы заплатить за то, чтобы те в студии полили друг друга грязью, как тут же получают категорический отказ.
Ну, я же говорю, слава богу.
Да, какое-то достоинство, хотя бы расстаться надо. Я понимаю, что судебное
просто
дело...
Обычно, мне кажется, обычно суда
это, конечно, хорошо,
обычно используют людей в этом.
Кого это когда останавливало в подобных ток-шоу?
Нет,
где вы видели там достоинство?
Понимаешь, можно вот слабого и незащищенного человека, находящегося там... Вот как Армен Борисович Джигарханян, к сожалению, вот сейчас таковым является. Вот его можно использовать, а попробую использовать.
Ребята, вы меня так убеждаете, как будто
не,
это
нет,
я работаю
сейчас...
в этих ток-шоу.
Нет, нет, я сейчас, так сказать,
просто собеседник, на мой взгляд, задает резонный вопрос в той ситуации, которую нам устроили вот эти вот ток-шоу в праймовое время.
Ну вот использовать слабых, это да.
Ну, это безжалостно.
Безжалостно, да, цинично, да, такая циничная,
ну,
да, история.
Слушайте, а история с Шурыгиной? Ну, слава богу, ее уже все забыли,
ну,
но
конечно,
тем не менее.
Да.
Как, судя по всему, не все.
Ну, уже стараюсь, уже реже вспоминаю, это глубокая травма.
Ладно, вернемся к более мирным вещам. В первый месяц работы городских электробусов проезд будет бесплатным. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин и пишет об этом нам электронно-периодическое издание «Московская правда».
3 сентября они начнут, да?
Да, первые экоавтобусы выйдут на столичные улицы 3 сентября, а их тестовая обкатка может начаться буквально в ближайшие дни. Как и при запуске московского вот этого кольца метро,
да.
Первый месяц...
Центрального кольца МТК.
Да, центрального. Первый месяц проезд на этих автобусах будет бесплатным. Платным, пообещал нам мэр.
А я сегодня читал еще, что, по-моему, с сентября месяца отменяются вообще все валидаторы.
А, и турникеты вот эти вот,
турникеты,
да?
Турникеты, да.
Ну,
по-моему,
возможно,
если я не ошибаюсь.
Сейчас не будем врать, но, по крайней мере, их давно собираются отменить во всех.
Да.
Постепенно отменяют уже в разных.
Да,
вот у меня по дому ходит несколько автобусов, где отменили.
У нас тоже ходит несколько автобусов.
Но вот этот рефлекс приложить карту тройка.
Это у народа все равно.
Уже выработался,
да.
Так все нормально,
все.
Да. И здесь же, на сайте «Московской правды», 19 августа в Музее Победы пройдет День фронтовой собаки. Мероприятие посвящено подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Участниками праздника станут кинологические службы Росгвардии, ДОСААФ, ФСО, МВД, методика кинологического центра «Красная звезда» Российского союза спасателей. Мероприятие пройдет при поддержке Российского военно-исторического общества, а на экспозиции вооружений, военной техники и инженерных сооружений состоится историческая реконструкция боевых действий времен Великой Отечественной войны. Кинологи из клуба «Икс-Легион» и их собаки воздадут эпизоды рельсовой войны в Белоруссии.
Я где-то читал, что у нас, несмотря ни на что, все-таки остается одна из лучших школ служебного собаководства, которая, в общем, опыт которой используют во многих странах, между прочим.
Возможно, но да. В любом случае, вот те собаки, которых я вижу при исполнении служебных обязанностей,
да.
Ну, я вообще собак люблю, это моя большая слабость,
да.
И когда я вижу там собаку в метро или там, не знаю, вот на улице идет девочка-милиционер с этой псиной, я просто таю, ребят, честное слово.
Бельгийских овчарок видела? Бельгийских,
ты знаешь,
шикарный,
я видела разных
красивый.
Собак, а тут как-то в метро увидела собаку, которая совершенно не соответствовала моим представлениям о том, что эта порода может служить вот в этой службе. Я сейчас не помню, что это была за порода, но это не...
Что-то вроде спаниеля.
Нет-нет-нет, не лабрадор,
ну, так,
не ротвейлер и
собачка.
Не кавказские овчарки.
Нет.
Вот кто-то из тоже служебных, но в метро я видела такой первый раз.
Они
чуть-чуть
просто...
чуть ли не алабай, же... знаете.
Алабай, шикарно, да.
Да, да.
Да, одного вида испугайся.
Ну ладно, она у нее вместо ушей дырки в голове. Очень трогательно.
Ну, просто так и через, так и про это.
Как-то ехала в лифте у себя дома и зашел мальчик с этим салабаем. Был очень...
Среднеазиатская овчарка.
Страшный мороз был. Я просто не вижу, говорю, скажите, а у него уши не мерзнут? Нет, говорит, сразу мозг задувает.
Ну, такую собаку лучше не сдать, извините. Лучше, чтобы у нее ничего не задувало.
Ну, воспитанная собака никогда не причинит вред человеку. Просто собакой надо заниматься. Далее я перейду к теме, которая в последние дни, недели, месяцы, а то и годы, в принципе, не теряет свою актуальность, а только усугубляет ее и иногда, как даже Песков вчера сказал, доходит дело до абсурда. Сначала у меня московский комсомолец. Вы все еще верите в анонимность в сети? Тогда мы идем к вам. Вот, например, свежая история. Следственный комитет России закупил 2 китайских комплекса, которые позволяют взламывать смартфоны и получать доступ к переписке в соцсетях и мессенджерах. Да-да, и в телеграмчике тоже. Ну, по крайней мере, такой утверждает московский комсомолец.
Да-да-да. Вчера была история.
Да, только не надо сейчас кричать «все пропало», нас всех вычислят. Все пропало уже давно. Теперь решили китайские решения попробовать. Почему нет? Тем более, что китайцы утверждают, что их волшебный куб, комплекс, тут какая-то аббревиатура, не буду нагружать вас всех, способен извлекать информацию из 3000 моделей мобильных устройств 100 компаний-производителей. А на своем сайте они приводят даже скриншот работающей программы. Там изображена табличка с названиями практически всех существующих мессенджеров. Из них волшебный куб тоже способен получать данные.
Израильская технология, которая
используется. Да, совершенно верно. Израильские технологии, но в китайском исполнении. Статья называется «Александр Бастрыкин и волшебный куб».
Так что учтите, дорогие друзья.
Да, не так увлекательно, как Гарри Поттер, по-моему.
Не знаю.
Ну, посмотрим.
Знаю, да.
Есть еще много тайных комнат в нашем ведомстве.
На нашу жизнь.
Это точно как Гарри Поттер.
Собственно, в этом же ключе все эти сетевые вещи, все эти репосты. «Шествие за освобождение» называется статья в газете «Ведомости». Несанкционированная акция за освобождение арестованных по делу нового величия может пройти в Москве. «Вещью недели» газета «Ведомости» называет плюшевого единорога. Дело в том, что Аня Павликова, ей 18 лет было, когда ее задержали, арестовали, и уже в СИЗО исполнилось 18. Так вот, на фотографиях Ани Павликова видно, что она в руках держит вот этого самого плюшевого единорога.
Ну, любимая игрушка у человека.
За последний год мы наблюдали 2 разнонаправленных течения, пишут «Ведомости». В Сочи проходил фестиваль молодежи и студентов, где рассуждали о социальных лифтах. Или лифтах. Как правильно?
Не знаю. Это кому как. Ну, в общем, и так говорят, теперь уже можно. Скоро будет лифт.
Спасибо. Хорошо. В это же время директор одной из школ говорила ученикам, что у них нет собственного мнения. Президент встречался со школьниками на открытом уроке, рассказывал о сложности мира и о проблемах выбора. А на несанкционированных акциях полиция выкручивала руки подросткам. Угроза, которую будут представлять Дубовик и Павликова, если отпустить их из СИЗО под домашний арест, возможно, очевидна для суда. Но не очевидна для тех, кто собирается выйти на марш матерей. Это газета «Ведомости». Продолжает протестную тему «Новая газета». Здесь рассказ о том, что вчера в центре Барнаула прошел массовый пикет против уголовного преследования за публикацию картинок в интернете. На площади Свободы в центре города собрались более 150 человек. Все они поддержали пользователей сети ВКонтакте, которых судят по статье об оскорблении чувств верующих. В Алтайском крае на сегодняшний день таких как минимум 4. Мария Матузная, кстати, сегодня очередное заседание по ее делу. Даниил Маркин, Андрей Шашерин и Антон Ангел. Всем им грозит до 6 лет лишения свободы. Один из плакатов, которые были на этом пикете: «Зачем мне пенсия, если я молодой сяду за репост?». Ну и тему с уголовным преследованием вот этих молодых людей на Алтае продолжает газета «НГ Религии», в которой тоже заголовок, который вполне способен состязаться с осью, которая очень зла.
Очень зла, да.
Репостное право. Это ну,
великий,
или репостное
великий,
право.
Великий, могучий русский язык.
Да, называется. Да. Пропущена одна буква в известном, как это сейчас принято говорить, меме.
Меме.
Да, и статья эта в приложении «НГ Религии». Антиэкстремистская кампания вскрывает фундаментальные проблемы судебной практики. Один из обвиняемых вот по этим алтайским делам, Даниил Маркин, сказал корреспонденту независимой газеты «Религия», что представители церкви с ним не контактировали. Я сразу скажу, что все четверо заслужили свои уголовные дела теми или иными картинками в ВКонтакте, которые...
Критическое отношение к православию?
И не только, кстати. Там были самые разные шутки.
По поводу религиозных соображений.
Кстати, у нас вчера в дневном развороте по телефону был организатор этой акции в Барнауле. Он рассказывал, что участие принимали и представители РПЦ. Там был батюшка, который призывал к милосердию и к прощению. Говорил, что никого это не оскорбляет.
Ну, нормальный человек.
Не оскорбляет, поэтому вполне возможно, что... Какое-нибудь влияние со стороны
РПЦ? Ну, уж не знаю, но тоже вот, по крайней мере, как пишет независимое. Так вот, Даниил Маркин рассказал, что представители церкви с ним не контактировали. Не выходили они на связь и с Марией Матузной, и ее адвокатом Алексеем Бушмаковым. Потерпевших в деле его подзащитной нет. А свидетелями выступают две девушки, которые написали на Матузную заявление. Кстати, заявителями по делу Маркина были они же. Юрист считает, что адвокатское сообщество уже обзавелось некоторыми представлениями о тактике ведения подобных процессов. Действовать в ответ на предпринятые следствием действия, выбивать доказательства, признавать их недействительными. По его мнению, следственной экспертизе можно противопоставить заключение повторной или дополнительной экспертизы, но случаев ее назначения в российской судебной практике исчезающе мало. Оскорбленных может вообще не быть, но если эксперт ставит перед собой такую цель – состав преступления готов. Это приложение НГ «Религия». Далее, наверное, успеем мы пару других тем затронуть.
Легко.
Да, тоже независимая газета. КПРФ продолжит формирование своих региональных подгрупп для организации референдума по повышению пенсионного возраста. Так. По информации независимой газеты, одновременно Компартия намерена собирать компромат на альтернативные команды, которые, судя по всему, созданы властью для блокирования ее, ну, Компартии, инициативы.
Они сами своими силами будут или будут нанимать, как это
так,
называется?
Так,
профессионалов.
Я думаю, что своими, с привлечением. Своими? Да. Коммунисты заявляют, что политический эффект в виде роста влияния левых сил уже достигнут. Ну, надо же как-то всем крутиться.
Ну, конечно.
Да. Пенсионный референдум сгубила арифметика. Так называется статья в независимой
Интересно,
газете.
Вообще будет как-нибудь референдум или не будет?
Ну, там можно очень много всяких разных сложных...
Можно тотализатор устроить.
Мы сейчас, как всегда, очень азартные в самых серьезных вопросах.
Ну, как? Ну, чуть-чуть.
Ну, референдум, это, знаете, это когда стыдно не сказать, потому что сделать ты не можешь. Вот, мне кажется,
ну, просто вот на будет не будет тотализатора. Я, правда, не силен.
И референдума не будет.
Очень много всяких
не заработаешь не на,
подобных,
да, на пенсии.
Да, сидите и работайте, зарабатывайте себе на пенсию. Ну, а между тем, работать-то, собственно, хотят даже не все. То есть люди, которые хотят, но не могут, потому что у них предпенсионный возраст.
А если кто могут, но не хочет?
Да. Гидрометцентр сообщил, что ему катастрофически не хватает кадров. Молодежь в метеорологи не идет.
Ну,
об этом пишет газета «Ведомости». Молодые кадры в гидрометцентр приходят, но работать в метеорологической службе непросто. Нужно хорошо знать самые современные технологии, уметь программировать, обладать аналитическим мышлением и умением прогнозировать, рассказывает бывший глава гидрометеорологического центра Роман Вильфанд. Кроме того, говорит он, молодой человек должен быть готов к напряженному графику работы, который не оставит ему времени на подработки или на получение грантов для написания научных работ. Именно так часто делают себе имя в науке научные работники из других отраслей. А средняя зарплата молодого специалиста, который устроился в гидрометеоцентр по окончании вуза, сейчас составляет, по словам Вильфанда, от 30 до 35 тысяч рублей.
Ну, вот,
все же очевидно,
так.
Нет ничего противоречащего.
А дальше куда? Дальше там же должна быть еще какая-то карьерная лестница, наверное, да, которая довольно длинная, насколько
очень
я
длинная.
Понимаю.
Я так понимаю, что
длинная, но опять же, из-за нехватки времени, собственно, не это самое, не получается. При этом в 2017 году в Росгидромет, который входит в гидрометеоцентр, так вот, тут работали 32 800 человек. Так, так, так. А с советских времен штат гидрометеоцентра сократился в 2.5 раза. Это данные нового руководства гидрометео.
Если вы заметили, то зарубежные, и в том числе телевизионные каналы, там погоду читают, да, собственно говоря, и новости ведут. Люди уже в таком, в хорошем возрасте, в таком золотом.
Ну, у нас же один из самых любимых ведущих вот этих метеоновостей был Александр Беляев.
Да, профессор.
Да, 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 профессор Беляев.
Да. Так что,
несмотря на всех,
может быть, попробовать
девушек.
Набирать людей предпенсионного возраста?
Может быть.
В гидрометеоцентры. Все, у нас новости. Спасибо тебе огромное. Новости, а затем мы возвращаемся в студию и постараемся связаться с Анной Наринской.
В Москве. Здравствуйте. В студии Алексей Гусаров на Эхе Новости. Санкт-Петербургский союз ученых попросил президента выпустить из СИЗО обвиняемого в госизмене Виктора Кудрявцева. По словам авторов открытого письма, 74-летний ученый перенес инфаркт и болен сахарным диабетом. Нахождение в СИЗО угрожает его жизни. Ранее адвокат ученого Евгений Смирнов сообщил, что его подзащитному в изоляторе не оказывают никакой медицинской помощи. Сотрудник Центрального НИИ машиностроения был задержан в конце июля. Его подозревают в передаче за рубеж сведений о гиперзвуковом оружии. Защита Кудрявцева заявила, что он уже более 20 лет не имеет доступа к секретным данным. Турция резко повысила пошлины на ряд американских товаров. Пошлины на легковые автомобили теперь выросли на 120%, на алкоголь на 140%, на табак и косметику на 60%. Всего в списке 20 позиций, передает агентство Рейтер. В правительстве пояснили, что это ответ на атаки администрации США на экономику Турции. Ранее Дональд Трамп утвердил повышение пошлин в 2 раза на турецкие сталь и алюминий. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о запрете на поставки американской электроники, в частности айфонов, в ответ на санкции. Подозреваемым в убийстве судьи Энгельского районного суда оказался его родственник. Об этом сообщает источник Интерфакса. В МВД этим утром сообщили, что задержан житель села Балтай Саратовской области. Судья Ренат Кудашев был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями и скончался. Избирательный штаб Дональда Трампа подал в суд на бывшую помощницу президента. Ее обвиняют в нарушении договора о неразглашении, который был заключен во время избирательной кампании 2016 года. Сама Маниголд Ньюман заявила, что не подписывала соглашение о конфиденциальности. А в декабре ее уволили из аппарата Белого дома. Потом она написала книгу, в которой назвала Дональда Трампа расистом, нарциссом и женоненавистником. В свою очередь президент США в своем твиттере назвал Ньюман сумасшедшей. В Госдуме предложили сделать ЕГЭ в виде диалога с компьютером. Тестировать новый формат следует уже в 2019 году, заявил информагентству «Москва» зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов. По его словам, большая часть экзамена должна быть в виде разговора, при котором знания школьника будет оценивать компьютерная программа. По мнению депутата от ЛДПР, это сделает ЕГЭ более объективным. О погоде: в Москве 22 градуса, днем 27-29, облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, возможно, гроза. Алексей Гусаров, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Где найти стильный подарок для родных, друзей или для любимой? В сети мультибрендовых магазинов «Дом фарфора» вы найдете оригинальные предметы для декора стола и интерьера, которые точно удивят ваших близких. Также в легендарном магазине на Ленинском проспекте «Дом 36» открыт зал «Русская», где можно приобрести уникальные изделия российских производителей. 16 августа по 2 сентября во всех магазинах сети проходит сезонная распродажа со скидками до 70%.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В среду в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит экономист, профессор Чикагского университета и НИУ Высшей школы экономики Константин Сонин после 17 часов. В эту среду гость программы «Эй-Тим», член Федерального комитета Либертарианской партии России Михаил Светов. «Эй-Тим» – команда, подогревающая эфир на сильном огне. «Эй-Тим» – в среду после 8 вечера.
В рамках проекта «Эхо Москвы» без купюр в эту среду у вас есть возможность задать свои вопросы издателю «Медиазоны» Петру Верзилову. А в пятницу читайте его ответы без купюр на нашем сайте.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разворот.
9:35. Нинор Сивашвили, Лев Гулько. И мы связались с Анной Наринской, одной из организаторов сегодняшнего марша матери. Анна, здравствуйте.
Слышите ли вы нас?
Привет.
Здравствуйте.
Привет.
Привет. Привет, да.
Анна, ну, давайте начнем с того, почему не получилось приехать к нам сегодня в студию.
Расскажите, пожалуйста.
Ну, да, все-таки нет, давайте так скажем. Не получилось приехать, потому что я, например, не спала ночь по понятным обстоятельствам, мысли у меня вертятся в голове, вот, и как-то я, ну, не совсем чувствовала себя в силах. Но спрашивать вы, наверное, о другом, о том...
Есть ли какое-то давление, мы спрашиваем.
Ну, да. Вот. Нет, я не могу сказать, что есть давление, но, насколько я понимаю и знаю, и мне, и моим подругам как бы вроде хотят вручить какие-то повестки, и, насколько я понимаю, тоже, насколько я глаза не видела, то это какие-то предупреждения о том, чтобы мы не занимались экстремизмом. Откуда эти люди взяли в принципе, что мы хотим заняться экстремизмом, я не знаю, что у них в голове делается. Вот. Насколько я понимаю, так как-то нам всем пока удалось эти бумаги не получить, и просто там я, например, не дома у себя на данный момент. Вот, но, ну вот, то есть, знаете, если смотреть кругом, то люди настолько более ужасному давлению подвергаются и подвергались, что, наверное, даже стыдно это давлением назвать. Ну вот такая вещь есть.
Да. Скажите, пожалуйста, Анна, а как вообще появилась идея?
Ну, я вот написала даже целую заметку в «Новой газете».
Да.
Это получилось от того, что у меня болело сердце. Видите, сейчас я нервная, сегодня ночью не спала.
Ну, я
вот, да, вот, значит, ну, просто днями. Я представляла себе этих девочек в этой тюрьме, и как любая мать, значит, кочка, несмотря на то, что я как-то стараюсь в общественном пространстве по-другому выглядеть, я думала о том, например, что мой сын, ну и мои дети, и друзья моего сына, вот примерно 17-летние дети, все, да, ну, это ситуация, которая с ними бы произошла на раз. Вот если бы какой-то умный человек, привычный к манипуляции, и даже не обязательно умный, а просто тренированный, да, в этом смысле, он бы начал втираться к ним в доверие, он бы приманил их приключениями, он бы, значит, цитировал бы им всяких рэперов и говорил бы, значит, упоминал бы Джона Сноу из «Игры престолов», эти дети были бы, ну, просто его. И он бы им сказал, давайте вот такой у нас устав будет, наша организация, они подписали, и все. Для меня загадка, как такие методы могут вообще быть приемлемы, как они могут быть в суде хоть каким-то доводом. И вот мой друг Гриша Ревзин написал, по-моему, замечательную заметку в «Коммерсанте», где он, в общем, говорит об этом деле нового величия, где, в частности, он говорит, что вот этот метод, он просто предъявляет, что всех взяли в заложники. Государства в нашей стране.
Да.
И можно я это скажу?
Да, конечно.
Ну, не знаю, как уж у нас всех, но то, что юных и подростков взяли, мне кажется, вот если это дело решится как бы не в пользу обвиняемых, то это очевидно.
Анна, скажите, пожалуйста, вот в отношении марша матерей много всяких разных дискуссий, разговоров, в частности, разговоры о том, что акция, она не согласована. Вы можете, пожалуйста, объяснить, как так получилось, учитывая, что вот московская мэрия тоже предупредила и вас, и всех, кто хочет принять в этом марше участие, о возможной ответственности?
Значит, я... Знаете, я не такой юрист, чтобы ссылаться, хотя там на разнообразные статьи Конституции и не Конституции о том, значит, могут ли люди с игрушками в руках там пройтись и надо ли это вот согласовывать. Я могу только сказать, что мы у нас, ну, вот если по-настоящему нашу обдумывать что-то, это называется гордым словом марш, а если обдумывать, что у нас за акция, то это, да, такой серьезный флешмоб, ну, скажем, трагический флешмоб, назови так, да. Мы, что бы я ни думала про то, что в принципе происходит в нашей стране, и какая там у нас политика, и кто у нас у власти, я ничего, ни о чем об этом на этом марше заявлять не собираюсь. Этот марш посвящен, эта акция посвящена конкретному делу, вот этим конкретным детям, которые в тюрьме, и нашим опасениям относительно всех наших детей. Вот, значит, я не стану врать, мы не подавали, потому что весь опыт кругом, вот мой друг Алексей Медведев, он месяц согласовывал пикет. Он надеялся втроем, вчетвером постоять с призывом милосердия коллегу Сенцову. Он до суда дошел в этом согласовании. Значит, на все удобные ему даты ему объясняли, что все площадки Москвы внутри Садового кольца заняты, знаете ли, под другие акции. Профсоюзы собираются, любители гребли, любители, не знаю, пернатых и так далее. Я, честно говоря, ну да, вот мы решили как бы не тратить свое время, а также деньги налогоплательщиков, которые, между прочим, на которые вот эта вот вся бюрократия делается, лишний раз.
Анна, смотрите, значит, во-первых, один из наших слушателей, Александр, возвращаясь к той провокации, которая была, пишет, можно ли подать в суд на провокаторов, эти вопросы задают очень многие. Это один,
вот, кстати, это очень вопрос. Интересно. И вы знаете, если как-то мы переживем этот день, ну, может быть, я уже настолько в эту тему, так сказать, вгрузилась, говоря языком моих детей как раз, что, может быть, я вот и займусь этим, потому что я... Мне интересно было бы выступить с каким-то общественной организацией, которая бы на этих трех провокаторов, которые в этом деле есть, подала бы в суд. Потому что вот во всяких тоже... обсуждениях, которые я в Фейсбуке вижу, я вижу конкретные ссылки на статьи законов, которые, да, описывают, которые что такое запрещено. Да. Да. И, например, вот очень правильно тут говорят, что одно дело, если человек, например, разоблачая какого-нибудь драг-дилера, подходит, ну, делает у него контрольную закупку, и, так сказать, дилер обвинен. Это одно дело. А если человек пристает к несовершеннолетнему и говорит, ну давай торговать наркотиками, ну давай, значит, полгода его уговаривает, то является ли этот уговоренный подросток жертвой? Или он является преступником? На мой взгляд, и мне кажется, на взгляд закона, он является жертвой. И, ну, в общем, да, вот в этих всех, конечно, хотелось бы разобраться, и я ужасно рада, если, например, вот то, что сейчас мы с вами об этом говорим, что вот та акция, которую мы задумали, уже подвигла нас на этот разговор.
Анна, если, например, даже... Да. Расскажите, пожалуйста, а кому обращена ваша акция? Потому что в последнее время каких-то случаев помилования или милосердия, вот то же самое дело Сенцова, ночью пришла ночь, что Кремль отказал матери Сенцова в помиловании. Вот кому вы обращаетесь, да, с этим маршем? И на что вы надеетесь?
Ну, смотрите... Как бы это очень хороший вопрос, и, наверное, достойно ответить я на него не смогу, потому что, конечно, у нас есть несколько задач. Одна задача – это высказать поддержку этим девочкам, их матерям, и в этом мы достигли успеха. Во всяком случае, Юлия Павликова, она собирается прийти, и мы уже какие-то наши отдельные, не сетевые разговоры не хотим сейчас передавать. Но, в общем, для них это поддержка, ну, особенно таких общих любимец, как Таня Лазарева и Яна Троянова, была очень важна. Вот, про нас, я думаю, они в первый раз слышали. А это раз. Два, мы хотим действительно, ну, как сказать, с кем у нас есть диалог с обществом. Мы хотим показать обществу, если оно есть какое-то здесь, а все-таки какое-то оно здесь, что с таким мириться нельзя. Мы хотим сказать о том, что вы посмотрите, ваши дети все в опасности. Почему вы думаете, что ваш 17-летний ребенок отличается от Ани Павликовой? Чем он отличается? Почему он не может быть так соблазнен? Почему вы так спокойны все? Неужели вы не понимаете, что это вас всех касается? Это вторая задача. Но некий диалог с властью, который может посмотреть на наши скорбные лица и наших, значит, маленькие игрушечки, и она там как-то, не знаю, всплакнет и смягчится, ну, есть, конечно, надежда на некоторое чудо, но небольшая.
Смотрите, значит, ваша публикация в сегодняшней «Новой газете», я обращаю наших радиослушателей на нее внимание, как нам пришла в голову мысль, она называется, да, выйти на ваш материал. Вы пишете, во всяком случае, мы куда больше матери, чем политики. И с другой стороны, опять же, вы пишете, что, так сказать, на вас идут нападки с двух сторон, в том числе вы призываете идти без политических лозунгов «трусы», пишут вам. Какой-то да. есть некий, какой-то... Вас все равно будут тянуть в политику, мне так кажется, понимаете?
Ну, с той или с другой кто стороны. У нас будет? Вот вы даже до конца не прочли мою цитату, потому что,
нет,
может,
конечно.
Как свойственно, значит, человеку, обремененному каким-то литературным, значит, навыком, я вот так вот не могу просто в одном предложении сказать, поэтому я дальше продолжаю и говорю, что то есть мы вообще не политики. Вот. И более того, мы все вообще совсем, я не знаю, я вот очень довольна собой, что я была журналистом, а потом вдруг раз, и, надо сказать, почти в почтенном возрасте стала, значит, куратором, делаю выставки, то есть вообще изменила свою в этом смысле судьбу. И мне это интересно. Мне выставки хочется делать, а не политикой заниматься. И, в общем, все из нас – это женщины глубоко за 40, которые, значит, занимаются чем-то очень важным для себя, интересным, и детьми, в частности, еще чем-то. То сказать, это акция из разряда «не могу молчать». А, вот, а политика, я, может быть, не знаю, что будет
делать,
но я абсолютно уверена, что не утянемся.
Просто, если вам будут предлагать помощь политике, вы ее примете? Люди, которые идут в политику, да?
Нет, более того, мы каким-то, не буду сейчас называть никаких имен,
не надо,
но хочу сказать, что каким-то конкретно, которые хотели присоединиться, и спасибо им, что хотели, но мы попросили их не приходить, потому что мы не хотим, чтобы эта акция стала площадкой для именно очень, людей, которые ассоциируются с очень конкретной аджендой.
Спасибо вам огромное. Мы желаем вам удачи. И в этом, правда. И, так сказать, чтобы все закончилось так, как должно закончиться, а именно хорошо. Давайте
спасибо вам.
Спасибо огромное.
С нами на связи была Анна Наринская, одна из организаторов марша матерей, который пройдет сегодня вечером в Москве.
В эту среду в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет политик Владимир Рыжков. Ведущий Алексей Нарышкин. Особое мнение в среду после 19 часов.
В эту среду после 21 часа слушайте программу «Венедиктовская среда» с Алексеем Венедиктовым.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
В среду в программе «48 минут» в центре внимания премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе после 22 часов.
По средам после 23 часов.
Программа «Винил» на радиостанции «Эхо Москвы». Пластинки всех времен и народов, никакой цифры и только живьем. Ведущий программы – коллекционер Михаил Уницын.
По средам после 23.
А ты слышал про...
Конечно, еще вчера прочитал его блог.
А видел это видео нашумевшее?
Да, да, да. И даже обсудил с другими.
Ой, смотри, а тут пишут...
Да я уже знаю.
Откуда?
Просто я читаю сайт «Эхо Москвы». Там все последние новости, обзор актуальных тем и событий и самые интересные авторские блоги на резонансные темы. Заходи на echo.msk.ru. Запомнила? echo.msk.ru.
Да, спасибо.
Я тебе все же ссылочку пришлю.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Разворот.
10:49 До 10 осталось 11 минут. Продолжается утренний разворот. И мы как раз по следам нашего разговора с Анной Наринской хотели пообщаться с вами, наши дорогие слушатели и зрители. Вот разворачиваются все эти события и дело нового величия, и марш матерей, и все эти дела за репосты, мемы, и все это имеет один общий знаменатель. Это все, что происходило в интернете, все, что было там так или иначе через интернет. И все касается, безусловно, ваших детей. И вопрос, который мы хотели вам задать, вот в последнем...
Анна Наринская вот в своих ответах, собственно, его
частично,
и задала,
да,
тоже.
Да? На него вот и задала, сейчас. И ответила даже, как мне кажется. Чувствуете ли конкретно вы, что ваш ребенок в опасности? Или вот что... Жить ему стало опаснее, или опасностей стало больше?
Ну да, как сказала Нариска, неужели вы не понимаете, что ваш ребенок тоже в опасности, и чем он отличается от тех девочек, которые сейчас находятся за решеткой?
Да. Если да, вы чувствуете эту опасность, ваш номер 660-06-64, если нет, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Чувствуете ли вы, что ваши дети в опасности? Если да, ваш номер 660-06-64, если нет, 660-06-65. Но на самом деле, вот единственное, мне кажется, что может как-то притупить вот это чувство, вот этот вечный девиз, ну, это с кем угодно, но не со мной.
Ну, это вообще человеческая особенность. Это же так же, как, ну, я-то вон-то заболел, а я-то точно этим не заболею, понимаешь? Хотя на самом деле... Никому это неизвестно. И можно говорить, что, ну, конечно, надо следить за своими детьми, ну, конечно, надо там знать, чем они занимаются в сети, хотя сделать
это
совершенно невозможно. Абсолютно.
Да.
Совершенно невозможно. Вот. Но все равно от таких провокаций, ну, никто не застрахован. Ну, никто.
Ну, вот, кстати, возвращаясь к вопросу об опасности. Все-таки вот мы слышим всякие разные заявления от того же ВКонтакте. Там выступил его генеральный директор, и вот в новостях вы тоже слышали, и не один день, что они будут как-то повышать уровень безопасности аккаунта, уровень приватности, будут добавлены,
ну, ты же
новые
слышала,
возможности.
Что все это можно вскрыть и прочитать.
Ну, конечно, можно вскрыть и прочитать, но во всяком случае, вот какой-то диалог и публичность, опять же, теперь я так понимаю, что ВКонтакте раньше... Они никак не отчитывались по всем этим запросам, которые правоохранительные органы им направляют, потому что Facebook, например, делает такие отчеты регулярно, а в истории с социальной сетью ВКонтакте такого не было. Вот теперь появится, и вот я так понимаю, что эти данные будут в открытом доступе. И в любом случае социальные сети, ну да, действительно, везде надо быть осторожным, учитывая, что интернет помнит все, даже то, что вы удалили.
Он, собственно, для этого и был задуман, я так думаю. Мне так кажется, одна из задумок, это вот, да.
Да.
Ну, это конспирологическая теория, да.
Ну, мы совершенно не настаиваем, что так оно на самом деле, потому что лично я, мне хочется верить, что самая главная цель и инструмент интернет – это средство связи.
Ну, это конечно,
с миром.
Это конечно, да.
Ну, и я думаю, что уже вряд ли что-то сильно поменяется в нашем голосовании. Вот, мне кажется, что в каком-то смысле этим же вопросом мы спрашиваем наших слушателей, пойдут ли они сегодня на этот марш. Ну, что, конечно, как бы не точно.
Вот Татьяна Золото из нашего интернет-чата пишет, если дитя поступить или поступит в Академию ФСБ, то не в опасности. Но туда конкурс сумасшедший. Не факт, Татьяна, потому что разные люди поступают в Академию ФСБ, и разные молодые люди, в том числе и учащиеся, как мне кажется, в Академии ФСБ и других специальных службах, тоже пишут всякие реплики, репостируют всякие репосты. Вот. А уж какая там будет задача у их начальников, Бог его знает. Поэтому тоже человек может попасть в этот
Нет, я сейчас просто
молох.
Вспоминаю эту историю из Барнаула про 11-летнего подростка и эту Марию Матузную. Там две студентки юридического факультета местного университета взяли, написали. Никто с ними не знаком, глаза не видели этих людей. Ну, не знаю, просто, видимо, как-то кому-то решили помочь. Ну, факт остается фактом. Почти 94% совершенно неожиданный результат, конечно, нет. Конечно, очень ожидаемо. 94% наших слушателей ответили «да». И они чувствуют, что стало опаснее, в частности, для их детей. И это, конечно...
Это грустная
очень,
история.
Очень
абсолютно грустная история. Еще успеем одно провести голосование,
конечно,
да, которое ты хотела... Как бы в продолжении этого голосования, вот тут пишут нам в наших сообщениях, смс-ных, полностью согласна с Анной, желаю провести акцию матерей успешно. Пишет Наталья, мы хотели задать вопрос,
да.
Совершенно такой простой и как бы
простой.
На поверхности лежащий.
А теперь, учитывая результаты предыдущего голосования, если вы видите опасность, 94% видят эту опасность, пойдете ли вы на сегодняшний марш? Если пойдете, ваш номер 660-06-64, если не пойдете, 660-06-65.
Голосование пошло.
Повторю вопрос, пойдете ли вы на сегодняшний марш матерей? Если да, пойдете 660-06-64, если нет, 660-06-65, префикс 495.
Давайте уйдем на рекламу, пока наши радиослушатели проголосуют. Потом мы просто объявим результаты после рекламной паузы.
Реклама.
Театр «Мост» представляет с 20 по 24 августа впервые в Москве Всемирный конгресс Международной ассоциации университетских театров. 150 участников, 30 стран, все континенты. Мастер-классы, доклады, дискуссии и международный театральный фестиваль. Классика и авангард, традиции и экзотика. С 20 по 24 августа. Информация о билетах на сайте Театра «Мост». 16+. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. Что самое сложное в научных новостях? Понять, что происходит. Слушайте программу о науке по пятницам после 16 часов. Просто о сложном, то есть на пальцах. Объясняют и рассказывают Ирина Воробьева и Андрей Коняев.
В эту субботу в программе «Все так плюс». Турецкий марш и демарш Екатерины Великой. Ведущие Виталий Демарский и Максим Кузахметов. «Все так плюс» в субботу после 18 часов.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский и английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Но прежде чем... чем мы перейдем к метеоскопу, подведем итоги нашего голосования. 68, почти 69% проголосовавших пойдут на сегодняшний марш, и около 30-31% не пойдет, и это при том, что 94% наших слушателей ощущают некоторую опасность. Лев Мысич,
да.
Пара слов о погоде.
Хорошо, я вам скажу, что сегодня у нас до 29 градусов, а завтра в четверг облачно с прояснением, небольшой дождь, местами гроза. 22-24, 23-25 в пятницу без осадков. Хорошая погода сохраняется, несмотря на 17 августа, казалось бы. 20-25 в субботу без осадков, в воскресенье до 27. В понедельник, 20 августа, небольшой дождь, 22-27, правда. И небольшой дождь во вторник, 21 августа, когда, казалось бы, уже должна приближаться осень, 22-27 градусов выше нуля.
Ну, если честно, у меня до сих пор в ушах гремит голос Алексея Гусарова, который всех испугал грозой сегодня и порывистым ветром. Да, действительно, но это все вечером, насколько я понимаю, и очень надеюсь, что не весь вечер будет посвящен всяким разным небесным стихиям. Но тем не менее.
Да, ну сегодня вот был распространен обычай поить лошадей через шапку, которую потом клали серебряную монету и прятали в конюшне, обычно под яслями. Верили, что это помогает сделать лошадей более покладистыми, а сама скотина не боится нечистой силы. Интересно, что монета, используемая в обряде, часто переходила от отца к сыну по наследству. Вот производился 15 августа и повторный посев редиса. Вот можно вполне это сделать.
Успей посадить, как
говорится. Успей посадить. Да, редис мы имеем в виду. 5 минут. Нино Росивашвили, Лев Гулько. Мы продолжаем наш утренний разворот. Продолжаем идти по актуальным темам. Ну вот, к сожалению, мы анонсировали Зою Светову. Хотели каким-то образом, так сказать, услышать ее голос в эфире. Она встречалась с правозащитницей Зои Световой. Я напомню, посетила украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в Лабытетнанге. Не удается нам связаться с Зоей Световой. Человек только прилетел, и, понятно, так сказать, у него есть неотложные дела. Поэтому постараемся, давайте, конечно же, мы сейчас будем говорить об Олеге Сенцове, но вместе с вами, вот я, Нино и вы.
И, кстати говоря, вот к слову о визите Зои Световой, да. Есть очень подробная статья, мы вам ее тоже прочитаем.
Цитируем, конечно,
буквально. Впечатления, да, итоги какого-то ее разговора, общения с Олегом Сенцовым.
Да, в «Новой газете», еще раз напомню. Это статья. Затем мы пригласим в студию Максима Курникова, нашего журналиста, и поговорим с ним о задержании Евгения Аранова, это мэр Оренбурга. Он задержан по подозрению, не арестован, задержан по подозрению в получении взятки. Поскольку Максим Курников знаком, я так понимаю, с Евгением Арановым, да?
Ну, мы у него это...
Мы, он, собственно, нам, да, расскажет какие-то подробности, да, выясним, и, так сказать, его отношение тоже к этому. Будет у нас автомобильная рубрика с Максимом Кадаковым, автомобильным журналистом, и в конце нашего эфира мы отдадим, так сказать, должное ушедшему от нас вот буквально, ну, будем говорить, несколько часов назад, Эдуард Николаевич Успен, ушел в иной мир. Попробуем вам дать фрагмент дифирамба с Ксенией Лариной, последний дифирамб Эдуарда Успенского. И в конце вот вспомним опять же Эдуарда Николаевича знаменитой песней. Вот. И, ну и, конечно, будет метеоскоп, если мы успеем. Вот так мы проведем наш остаток эфира.
Реклама – это святое. Полумеры не для вас. Трансмиссия Super Select на внедорожниках Mitsubishi Pajero Sport. Это то, что вы ожидаете от полного привода. Стабильность на асфальте и проходимость вне дорог. В августе беспрецедентная возможность приобрести уверенность и безопасность с выгодой 300 тысяч рублей. Mitsubishi Pajero Sport и Super Select. Ваш супер выбор. Mitsubishi Motors. Реклама. ООО «МВС РУС». Предложение ограничено. Выгода при сдаче в трейд-ин автомобиля любого бренда за исключением отечественного производства старше 10 лет.
Издательство «Хабитека» представляет на
новинку – серию книг «Система раннего развития Монтессори». Издание с листами для творчества создано в соответствии с принципами, разработанными выдающимся педагогом и мыслителем Марией Монтессори. Они помогут малышу приобрести важнейшие навыки, которые влияют на становление и развитие грамотной речи. В серию входят три книги «Цвета», «Формы», «Счет». Книги рекомендованы для детей в возрасте от 2 до 4 лет. Все работы с клеем и ножницами проводятся вместе со взрослыми. 0+.
Разворот.
10:09, как и обещали, говорим в начале этого часа о Олеге Сенцове. Ну, отталкиваемся, безусловно, от новости. Вчера ночью уже, ближе к полуночи, стало известно, что Кремль отказал матери Сенцова в помиловании сына. Напомним, что мать направила письмо, я так понимаю, что на имя президента Владимира Путина.
Да, как-то, с просьбой о помиловании.
Да, как-то очень долго шло, но по самым разным причинам, потому что не знаем, как именно было письмо отправлено, отнес какой-то человек в руках или через почту, но... Таков был итог. Отказали в помиловании, сославшись на то, что Олег Сенцов должен самостоятельно обратиться к президенту России с такой просьбой попросить себя помиловать. Опять же, ссылаясь это вот к Конституции, к праву президента, что человек сам должен за себя просить.
Ну, такова, как говорят юристы, буква закона, да?
Буква закона.
Хотя я не очень знаю, какова на самом деле буква закона. Вот адвокат Новиков говорит, что не обязательно такова, насколько я понимаю.
Ну, и как я помню, Надежда Савченко, которую тоже освобождали, миловали, она не писала сама никакого письма, но вот такой прецедент, во всяком случае, у нас уже есть.
Правозащитница Зоя Светова, которая посетила украинского режиссера Олега Сенцова, было это накануне, в колонии Лабытнанги, ее публикация на третьей полосе «Новой газеты», Олег Сенцов, 94-й день голодовки, у них такая шапка у этих публикаций всегда в «Новой газете». Вот она, собственно, рассказывает специально для «Новой газеты» о том, как она общалась. Беседа, инициированная Советом по правам человека при президенте России, согласованная Федеральной службой исполнения наказания, длилась 2 часа. И Зоя Светова подчеркнула, что встречалась с заключенным в качестве правозащитника, а не журналиста. Она в другой ипостаси поехала. Сенцов отказывается давать интервью, пока он находится в колонии. Ну, у него такая позиция. Об этом он ранее заявил адвокату Дмитрию Динзе. Также он отказался от предложения дать интервью блогеру и главному редактору Sports.ru Юрию Дудю. А дальше прямая речь Зои Световой. Олег очень изменился с начала голодовки. Его сестра Наташа Каплан после посещения написала, что он постарел, потому что проявились морщины от похудения. Но мне показалось, что он похож сейчас на подростка Олега Сенцова, рассказала Зоя Светова. Мы говорили обо всем. Это была беседа, а не интервью. Он больше слушал, меньше говорил. Свое состояние он оценивает как предкритическое. То же самое говорят и врачи. Врач колонии, с которым мне, пишет Зоя Сенцова, также удалось увидеться, говорил, что в любой момент могут отказать внутренние органы. Тоже он говорил и адвокату Дмитрию Динзе во время посещения. Сенцов рассказал, что ему ставят капельницу, а также он принимает минимум питательной смеси. Если ему станет плохо, его отвезут в реанимацию. Он очень доверяет врачам в колонии и не хочет, чтобы его переводили в другую больницу. Это отметила Зоя Светова. Она рассказала, что Сенцову передали сегодня все письма, которые ранее не доходили до него. О том, какая кампания развернулась в мире в его поддержку, ему рассказывал адвокат. Он сделал все, что мог, и ждет политического решения, поскольку решение о голодовке было не спонтанным, а обдуманным. А Олег вообще не из тех людей, кто совершает бессмысленные жесты. И мне показалось, он рассчитывает на победу, на то, что российская власть начнет процесс обмена. И Зоя Светова, это, собственно, считает, что это главная сейчас задача. Вот процесс обмена, он продолжает голодовку, он не видит другого выхода для себя.
Вот, кстати, еще один такой важный вопрос, как мне кажется. Зоя Светова, конечно, поехала туда как правозащитнику, но, как мы знаем, многие правозащитники сталкиваются с проблемами при посещениях, не пускают или они не знают, где находятся заключенные. Вот, в частности, на сайте «Эхо Москвы» есть большая подробная публикация от самой Зои Световой в том числе. И ее предположение, я догадывалась, почему ФСИН согласовал мою встречу с Олегом, вероятно, на фоне последних скандалов вокруг российской тюремной службы, связанных с пытками в Ярославской колонии и других регионах. ФСИН хотела показать, что хотя бы Сенцова они не мучают и лечат, поэтому и пустили. Как оказалось, они его действительно не мучают.
Вот она пишет в «Новой газете», Зоя Светова: «Для себя я поняла главное, что российская власть должна, как мне кажется, начать процесс обмена не потому, что так она будет выполнять требования Олега Сенцова или, как пишет его, шантаж, а потому, что так Путин выполнит свое обещание обменять всех на всех. Олег просто напоминает ему об этом, и это нужно делать как можно быстрее, раз даже врач считает, что нужно срочно прекращать голодовку, а человек не хочет прекращать, он верит в свою благородную цель». Вот поделилась Зоя Светова с «Новой газетой». Ну, тем более это стало актуальным на фоне вот отказа помиловать.
Да.
Сейчас это становится совсем актуальным. То есть, чем быстрее начнется процесс обмена...
Ну, честно, я не могу себе представить, какими нервами обладают люди, которые должны принять решение. Или, может быть, человек, который должен принять решение о помиловании, чтобы так спокойно смотреть на человека, который фактически обрекает себя сам на самоубийство.
Мне кажется, что у человека, который, как ты говоришь, вот спокойно смотрит, у него несколько другое отношение к Олегу Сенцову.
Ну, конечно, вот это слово «террорист», которое звучало во всех его делах.
Да.
Ну, в общем,
да, у него какая-то другая, ну, вот другое отношение все. Также Сенцов рассказал, что отказался встречаться со священником, ранее епископ апостольской церкви Григорий Михнов-Войтенко, приехал в Лабытнанги, чтобы попасть к Сенцову в качестве священнослужителя, однако режиссер сам отказался от беседы с ним, заявив, что не нуждается в его на посещении. Во ФСИН сообщали, что священника не пустили к Сенцову, так как заявление на встречу с ним от Сенцова не поступало. А Светова также подтвердила актуальность фотографии Сенцова, опубликованной ранее уполномоченным по правам человека Верховной Рады Людмилой Денисовой. Он так и сейчас выглядит, только на фото не улыбался, а когда мы увиделись, был с улыбкой, рассказала Зоя Светова. И дальше газета напоминает, что украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число, кстати, он не включает. Вот так заканчивается публикация в сегодняшней газете, в «Новой газете», в сегодняшнем издании.
Ну, в любом случае, продолжаем следить и очень надеемся, что у этой истории будет хороший конец.
Как давно мы не встречались. Реклама. Когда в ваших руках бразды правления, вам уже не обязательно быть за рулем. Когда вы в новом флагманском седане Lexus LS, расположитесь в роскошном кресле «Атаман» и забудьте о неровностях пути благодаря пневматической подвеске. Новое поколение флагмана Lexus LS. Смелость быть другим.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Разворачивайтесь в марше!
Продолжается дневной разворот, 10.17, и в студии с нами наш журналист Максим Курников, который очень долгое время возглавлял «Эхо Москвы» в Оренбурге.
Да,
и как раз поэтому мы его сегодня и пригласили к нам, когда стало известно, что мэра Оренбурга задержали в рамках уголовного дела о получении взятки.
Да, да.
Вчера вечером,
ну, опять же, как задержали? Он находится в больнице, к нему просто приставили охрану для того, чтобы он никуда оттуда не ушел. Но формально это, да, он задержан, при этом находится в больнице.
Профилактически или по...
Нет, так получилось, что буквально за неделю до задержания он вышел из больничного, а как только задержали его заместителя, он снова лег в больницу. И, соответственно, решение принималось уже потом, то есть 8 августа был задержан заместитель с 2 миллионами рублей. А сейчас вот уже пришли и к мэру, почему-то по другим суммам уже. Вот, да, если вы обратите внимание, там уже фигурирует гораздо меньшая сумма.
400 и 200 тысяч.
Да, ну 600 в общей сложности. А, судя по всему, у следствия появилась какая-то новая информация, возможно, от задержанного заместителя, о том, что была какая-то взятка еще и в мае.
Да. То есть с поличным...
Его не ловили.
Не задерживали.
Вот это очень важный момент, да, потому что смешиваются два инфоповода. Один, который был в пятницу, когда с поличным задержали его заместителя с двумя миллионами рублей, а второй, когда пришли в больницу к мэру. И удивительная вещь, и то, и другое задержание было не только снято на видео, но и распространено. Заместителя мэра каким-то образом слили в средства массовой информации, то есть никакой официальный орган не выкладывал это видео. А с мэром Оренбурга вот эти кадры из больницы, где он просто сидит в больнице, ему объясняют, почему его считают, почему его подозревают, там буквально несколько секунд, Следственный комитет у себя опубликовал, что не очень типично. Такое ощущение, что кто-то очень торопится показать эти кадры, как зафиксировать. Вот видите, вот он задержан действительно, вот он в больнице, к нему пришли следователи, для того, чтобы это как-то у нас отложилось.
Слушай, вот ты сейчас говоришь, слили, какие-то помощники безликие появляются в твоем рассказе. Я так понимаю, что у него могли быть враги? Я неправильно.
Они безликие помощники, когда мы смотрим отсюда из Москвы, да, понятно, что в Оренбурге эти помощники очень много чего, еще не помощники, а заместители, да, много чего решали. Если вы позволите, немножко отмотаю тогда назад.
Как появился мэр?
Да, мэр Оренбурга до этого был сити-менеджером Оренбурга. Если вы помните, в регионах началась такая солянка, да, где-то так, где-то сяк, где-то, значит, по-другому. Три разных способа управления городами. И вот в Оренбурге был выбран такой момент. Был глава города, который был главой горсовета. И был сити-менеджер, который реально получал все бюджеты и ими распоряжался. Вот он как раз стал таким сити-менеджером в 2010 году. До этого он возглавлял Оренбург водоканал. Это не какое-то отдельное муниципальное предприятие. Это часть большого предприятия, которое принадлежит Альфа-групп. Вот он выходец из той системы, в общем. А в итоге, когда он стал сити-менеджером, он отработал, он был в довольно сложных отношениях с главой города. В итоге потом поняли, что такая система не работала в Оренбурге, и вернули такой классический вариант, когда глава города отвечает, в общем, за все. А в итоге, надо сказать, что прямые выборы мэра Оренбурга отменили, и его, по сути, назначал губернатор. Да, формально там есть какая-то комиссия, но все прекрасно понимают, как эти комиссии работают. И, в общем, мэром города он стал с подачи как раз губернатора действующего Юрия Берка. А где-то в мае-июне началась информация о некоторых муниципальных предприятиях. Там одно из муниципальных предприятий, которое занимается строительством, которое называется УКС, Управление капитального строительства, передало свое имущество другому предприятию, которое тоже создало, которое называется УКС-Инвест.
Угу.
И эта компания УКС-Инвест должна была перечислять за проданные квартиры деньги в этот самый УКС.
Так.
А она вот начала задерживать эти самые деньги. И там счет уже пошел на миллионы и миллионы, десятки миллионов рублей. Более того, там у руководителей этой компании УКС-Инвест начали выдавать себе беспроцентные займы тоже миллионами рублей. И не только себе, но и каким-то вообще тоже сторонним людям от этих предприятий. Мы об этом «Эхо Москвы» в Оренбурге довольно подробно рассказывала. Не все как-то на это, видимо, всерьез обратили внимание. И, честно говоря, когда я узнал о задержании как раз этого заместителя, который курировал строительную отрасль, вот в этой самой компании «УКС-Инвест» его задержали. То есть, прям выходил из офиса с деньгами, его там задержали. Меня удивило как раз, если хотите, наглость, что ли, да, происходящую. Потому что, запросы на эту тему писали. Если мы запросы писали, значит, публиковали, это значит, наверняка следственные органы в курсе, но вот их не остановили.
С Нино об этом говорили вот некоторое время назад, человек никогда не верит, что с ним это случится.
Возможно, действительно так, но...
Его жадность.
Но мэр в этой истории как-то не фигурировал впрямую вообще. То есть по нашему расследованию, которое мы делали, мэр там, наверное, за кем-то не углядел, но вот в схемах, как говорится, замечен не был. Но когда произошло это задержание, он вот сразу ушел на больничный, потом мы опубликовали тоже у себя на сайте его
мэр
блог. Да, мэр ушел на больничный, он опубликовал, что для него это шок, что он не ожидал, что он доверял этому человеку, что он не мог себе представить такого. Ну, вот видите, видимо, тот человек начал говорить такое про мэра, что к мэру тоже пришли теперь и попытались задержать.
А кому это выгодно?
Ой, тут, может быть. Тут теории может быть сколько угодно, ну, потому да. что в последнее время мэр города назывался в числе людей, которые могут стать губернатором. И, наверное, действующему губернатору это было не очень приятно.
Ну,
поэтому...
наверное, мы только предполагаем.
Конечно, мы предполагаем. Ну, конечно. Ну, мы спрашиваем, кому может быть выгодно, да? Плюс ко всему, наверное, тоже ходили такие слухи, что мэр не контролировал этого своего заместителя, он подчинялся кому-то другому, опять же, выше. И тем, кого могла задеть эта история, могут перевести стрелки сейчас, да, на этого мэра. Плюс ко всему, мы же не знаем, что есть у следствия наверняка. Может быть, у следствия есть какие-то, не знаю, прослушки, может быть, есть факты какие-то передачи денег. Может быть, он действительно нарушал закон. Мы не можем сейчас Нет. этого утверждать. Но фактически, конечно, есть варианты, кому это может быть выгодно, потому что у действующего главы региона заканчивается срок полномочий в следующем году. Там сейчас определяются, кто пойдет на выборы после него. И можно сказать, что одного из кандидатов сейчас фактически убрали. Может быть, это как бы побочная цель получилась, а может быть, это было основной целью.
Это... А сколько лет Евгений Аронович?
Он очень молодой, он 71-го, по-моему, года. Да, он, по-моему, 71-го года рождения, то есть он сравнительно молодой. Да, мужчина, и, в общем, такой был очень перспективный руководитель.
Спасибо тебе огромное. Максим Курников, наш журналист, был у нас в прямом эфире. Вот некие подробности о Евгении Аронове и о том...
Арапове.
Арапове, прости. И о том, чем он занимался. Спасибо.
Развернитесь, пожалуйста.
10:24, и у нас по плану автомобильная рубрика с автомобильным журналистом и главным редактором. Да, журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Пока связываемся.
Лев Моисеевич да. сегодня с утра очень интересную публикацию обнаружил в газетах.
Да, она бывает...
В «Комсомольской правде».
Периодически, да. Тут, поскольку сейчас мы с Максимом поздороваемся. Максим, доброе утро.
Доброе утро.
Лев Нино, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, вот мы хотели, конечно, с вами поговорить о мосте в Генуе, да, о том, что там случилось. Вот, но поскольку Нино до этого анонсировала публикацию, которую я в «Комсомолке» увидел, они сравнивают ауру с Путина и вот этот вот «Кадиллак The Best». Трампа. Они же все время меряются, да, эти люди, вообще дядьки, взрослые.
Ну да, есть такое.
Чего
да.
круче? Вот в двух словах, кто круче? Что круче?
А мы с вами до конца и не узнаем, кто круче, потому что мы должны знать все-все нюансы, да, можем только предполагать, поскольку такие вещи защищены определенным законом, разглашение тайны, да, вот, можно говорить там о каких-то вещах, которые известны. Ну, длина, да, у лимузина у Путина длиннее, но на самом деле, да, но на самом деле лимузин ЗИЛ, на котором ездил Брежнев, по-моему, длина, если мне память не изменяет, 6,33 метра, нет, был не длиннее, но длиннее, чем у Трампа, да. То есть сама по себе длина ни о чем не говорит.
Ну,
да?
То есть мощность у Путина больше.
Мощность у Путина больше, причем это сейчас тоже стоит V8, да, с электромашиной, то есть он гибридный, а V12, которую пока не освоили, там он еще мощнее, там мощность, по-моему, 850 лошадиных сил. В таких машинах две вещи важны, три. Первое, это, наверное, то, что видят люди, это внешность, да, как выглядит. Можно вытянуть колбасу такую, да.
Ну, вот, это мы с вами знаем, правильно. Как это делается.
Но это ужас, да. Вот. Вторая, наверное, это все-таки какие-то ездовые характеристики, комфорт. И третье, это безопасность. Хотите наоборот. Первое, это безопасность. Вот. И по безопасности в таких машинах есть очень много вещей, о которых люди даже не задумываются. Ну, простая вещь, да, нападение. Да, все, машина там обездвижена, как выйти, да, там же тяжеленные двери. Есть машины... И президентские тоже, на которых двери отстреливаются. Но не отстреливаются в прямом смысле слова, а отстреливаются крепежи, да, дверные петли.
Ну, да.
И дверь можно просто вывалить. А если машина на боку, как вот, да, одна сторона дверей прикрыта, а другая, значит, вы не поднимете силой руки эту тяжеленную бронированную дверь. Отстреливается либо лобовое стекло, либо заднее стекло. Поэтому очень много систем, о которых обычный человек даже не думает, что они могут быть. Например, система жизнеобеспечения, да, подача кислорода в случае, если там газами начинают там травить, пуленепробиваемые шины, система пожаротушения и так далее. Там в этой машине, в этих машинах зашито столько всего, что это не просто обычный автомобиль, хотя выглядит, в общем-то, да, как обычный. Да.
Ну, да. И, то есть, с другой стороны, это гостайна до конца, поэтому...
И, да, все вещи, да, то есть всех вещей мы не узнаем, потому что это в том числе подпадает под закон об охране первых лиц государства и так далее.
Да. Теперь вот эта трагедия в Генуе, сколько там, 100 метров, по-моему, да? 200 метров моста обрушилось.
Да,
много разных версий от плохого, так сказать, за ним присмотра этого моста. Строил, кстати, известный архитектор. Вот 50 лет назад построен. До там того, что почему люди погибли внизу, потому что там нет зоны отчуждения, и дома строились прямо под мостом. Поэтому
так... Ну, так в Европе мы знаем, таких мест много, да, не так много. Видел я эту Италию, сапог сапогом.
Ну да, на карте.
Да, на карте, да. Не так много места, поэтому все строится довольно плотно. Посмотрите, что строит Токио в Японии, да, там тоже места отчуждения практически нет. Причин много, я не сторонник делать выводы, строить там какие-то гипотезы по телефону, там, да.
Ну, конечно, нет, но это невозможно.
Но я думаю, что очевидно, есть износ конструкции, да, там уже говорят о том, что вот этот архитектор применил какие-то тросы не очень удачные, которые не в пластиковой оболочке, которые не обеспечивали там достаточно герметичность. Мост во многом металлический, поэтому очевидно, что он ржавел, корродировал. Тут много факторов.
Но может быть, нагрузка не так рассчитана.
Вполне, ну, вы знаете, тогда бы он упал, я думаю, раньше, если нагрузка не так рассчитана. Вот, поэтому эксплуатация мостов — это отдельная такая история, когда говорят, что от попадания молнии, да, такие вот
Есть версия,
молнии там вопрос, мост упал, ну это смешно. Мост
там есть еще такая... версия землетрясения, которое было в Италии.
В том числе, да. Это не да, сейсмоопасность, может быть, не сильно, но тем не менее, так сказать, территория. Вообще мосты — это такие вещи, которые служат долго. Там Крымский мост рассчитан, например, на 100 лет.
Ну да.
Этому 50, да, он в 67-м году построен, да. 51 год. Ну, Надо все-таки подождать. Жалко, что... Не жалко, а ужас, когда ужас, трагедия, конечно, произошла. Но, к сожалению, такие техногенные катастрофы, увы, встречаются.
Спасибо вам огромное, Максим. Максим Кадаков, автомобильный журналист, был у нас на связи. Спасибо.
В Москве. Здравствуйте. В студии Алексей Гусаров. На Эхе Новости. СК возбудил уголовное дело об избиении осужденных в Забайкальской колонии после поражения сборной России по футболу. Об этом сообщила Медиазоне юрист Анастасия Коптеева, которая сотрудничает с правозащитной организацией «Зона права». По ее словам, пока дело возбудили в отношении неустановленных сотрудников исправительной колонии номер 5. Ранее об избиении рассказали заключенный Александр Нахрин и Евгений Кригер. По их словам, сотрудники колонии были пьяны и расстроены тем, что российские футболисты вылетели с чемпионата мира после проигрыша Хорватии. Вице-спикер парламента Украины обвинила Кремль в цинизме в вопросе о помиловании Олега Сенцова. Ирина Геращенко отметила, что отсутствие личного прошения от Надежды Савченко не помешало Владимиру Путину ее помиловать. А в своем фейсбуке Геращенко написала, что Россия, цитата, реализует сценарий медленного убийства Олега Сенцова. В конце июня его мать попросила Владимира Путина о помиловании. Накануне в Кремле ответили, что эта процедура начинается только с личного обращения осужденного на имя президента, передает украинский телеканал «Грамматики». Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, держит голодовку с требованием освободить их украинских политзаключенных уже больше 3 месяцев. В Крыму прекращен выпуск карт систем MasterCard и Visa. Это сообщили ТАСС в Генбанке, который был единственным на полуострове, кто предоставлял такие услуги. В кредитной организации отметили, что накануне завершился процесс замены карт международных платежных систем на карты национальной системы МИР. При этом отмечается, что карты MasterCard и Visa, выпущенные другими российскими банками, продолжают обслуживаться в банкоматах Генбанка. Решение о прекращении работы с картами MasterCard и Visa было принято из-за западных санкций. Как передает агентство Reuters со ссылкой на источники, крымские банки до сих пор выпускали и обслуживали карты международных систем благодаря запасу, который был накоплен до ограничений. В Новой Зеландии отменены занятия у 400 тысяч школьников из-за забастовки учителей. Педагоги требуют повысить зарплату на 16% и уменьшить количество учеников в классах. Как сообщил местным СМИ один из участников забастовки, в соседней Австралии он получал бы на 20% больше. Протестующий добавил, что сейчас, в месяц, он зарабатывает почти 4 тысячи долларов, что по нынешнему курсу составляет примерно 270 тысяч рублей. По данным Миноборнауки, средняя зарплата учителя в России в прошлом году составила 33 200 рублей. И о погоде. В Москве сейчас 24 градуса, днем 27-29, облачно с прояснениями, ожидается дождь, местами сильнее, возможно, гроза. Алексей Гусаров, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Как приумножить, когда все теряют? Альтернативные источники заработка. Об этом в среду, 15 августа, в эфире «Эхо» в 12.08. В студии финансовый эксперт компании «Goldman Capital» Алексей Широков. Не пропустите, в среду в 12.08.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. В эту среду после 15 часов в программе «Персонально ваш» научный сотрудник University College of London Владимир Пастухов. «Персонально ваш» в среду после 15 часов.
Так, ты Facebook посмотрел?
Посмотрел.
Хорошо. На YouTube заходил?
Заходил.
Молодец. Твиттер обновлял?
Только что.
Ну, все, все, ты готов. Давай, вперед.
Ну, все, я пошел.
Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок-аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов.
Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень.
Пятница, 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 пятница. Да сколько можно? Можно. О, четверг.
У вас 7 пятниц на неделе, а четверг один.
Слушайте программу «Кейс» по четвергам после 22 часов. Эфир ведет Нино Расибашвили. «Кейс» по четвергам.
Опять в «Одноклассниках» сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в «Одноклассниках» на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разворот.
10.35 и завершающая часть нашего утреннего эфира. Мы послушаем сейчас архивную уже запись, последняя дифирамб с участием Эдуарда Успенского, которого не стало, к великому сожалению. Все знают его фильмы, все знают его мультфильмы,
все знают его сказки,
все знают
сказки.
Его.
Да, стихи, да. Рассказы, сказки.
Да,
да.
Поэтому
Эдуард Николаевич Успенский.
Давайте послушаем этот фрагмент из программы «Дифирамб», и потом еще с вами обязательно о нем поговорим.
Как вам кажется, вообще существует на сегодняшний день такое понятие, как российская интеллигенция? Или давно уже этого сегмента не существует?
Знаете, есть репейники, есть шиповники, есть всякие растения, которые растут в огороде.
Вот это чертополох.
Да. Вот сейчас эти растения остались, они поодиночке высовываются и пишут тебе. А как класс интеллигенция, я боюсь, нет. Страну убили. Никто не выходит на демонстрации, никто не... Только чтобы... Вот о, интеллигенция, знаете, я проявляюсь. За столом Новый год, 1 мая, вот собираются люди хорошие, замечательные, интеллигентные. Все за столом и разбежались. Там проявление, они могут все что угодно сказать. Ну, я не знаю, может... Я живу на отшибе, я живу в Троицке, у меня большой дом, и ко мне приходят мои друзья в основном. А так?
Нет, вы абсолютно правы. Такое, какая апатия, она сегодня, это, наверное, главное, то, что сегодня существует в атмосфере, в стране. И в отношении интеллигенции тоже. Это даже не страх, конечно же, нет. Это именно какая-то апатия, абсолютно какое-то безразличие к судьбе другого человека. чем это объяснить? Вот вы говорите, страну убили. Кто убил? Кто виноват в этом?
Любое проявление самостоятельности каралось. Любое живое движение каралось. Любое участие в выборах каралось. И все, любой пост в Фейсбуке, или любое, только прояви мозги. При большевиках как так было одно время, когда за каждую живую мысль свои соседи тебя гнобили, понимаете? Вот сейчас то же самое. Ты не высовывайся, и беги мальчик отсюда. Вот поэтому, когда всех мальчиков гоняют, то и получается, что хреново с интеллигенцией.
А вы телевизор смотрите?
Я смотрю какие-то передачи. Дайте подумать, что я смотрю. Я смотрю исторические всякие фильмы. Там про Древний Египет, про Древний Рим.
А вот все эти вот общественно-политические так называемые ток-шоу.
Ой, когда я вижу этого человека...
Битвы и драки.
Когда я вижу этого человека, от меня омерзительного с ведром, с говном. Ой, я не понимаю, как ему не стыдно было на свет рожаться такому уроду, понимаете? Вот. Когда Норкин там начинает лупить на мои глаза, корреспондент, я думаю, что ж ты делаешь? Ты же был человеком. Мы с тобой работали в одной команде.
Есть у вас ответ на вопрос, что произошло с этими людьми?
Когда 30 или 20 лет идет перемалывание событий, и за каждое... Ну, во-первых, начнется 30 лет, ничего не меняется. Что-то должно меняться. А если сидишь как на бревне год, два, три, четыре, пять, и все рядом с тобой сидят, то эта радость не принесет ни бревну, ни тебе, никому. Поэтому интеллигенция и смывается. Ну, не знаю, я не знаю, что вам ответить. По крайней мере, я вижу, что мой друг Гриша, он со мной. Сколько лет мы с ним идем по свету, он рядом. Там молодые мои ученики со мной. А остальные ребята куда-то смылись.
А вы с кем-то расставались из своих друзей именно по... причине разногласий идеологических, политических, вот за последнее время? Или такого уже не случается? У вас окружение проверенное?
Я большой дурак был вообще. Я безжалостно умирал из окружения тех, кто сделал плохой поступок. Кто-то вступил в партию, отчисляю. Кто-то стал в священники, пошел. Я вижу, что он пошел не по делу, отчисляю. Так я начислял почти всех достойных людей. Я очень жестоко относился к своим друзьям. Ну что, теперь пожинаю, думаю, не надо было так сурово.
Но вы же сами говорите, вот Григорий Остер с вами всегда, постоянно, да, человек. Юра Кушак, я знаю, был вашим очень близким товарищем, который вот ушел из жизни.
Юра Щекочихин.
Щекочихин, да.
Мой друг номер один.
Ну, не могу не спросить, конечно же, про еще один культурный пласт имени Эдуарда Успенского. Это, конечно же, наша гавань. Ее сейчас нет, я так понимаю, этого проекта. Он остался в истории только.
Он существует где-то в клубах, в каких-то поездках, в коллективах. То есть идея сама, она не погашла. Выходят книги с гавани. То есть выделился пласт культуры, который называется «Нашу гавань заходили корабли». Господи, какие же там песни. Мы же 13 тысяч песен отыскали. Какие замечательные. И мелодии шикарные. Я не понимаю, почему этого нет. Почему не пускают в эфир? Меня не пускают. Ладно, я омерзительный, противный. Я могу слаще его отругать. Нужны песни-то. И ребята какие у нас с гитарами. Понимаете? Это же нельзя. Это золото все. Они вот поддерживают дух страны.
А в чем была идея вообще этой передачи? Ведь это такая культура неофициальная, да? Это не те песни, которые исполнялись по советскому радио, да?
Идея была такая. Одну редакторшу выгоняли с работы. Она пришла и говорит: Эдик, помоги, сделай мне передачу. Умоляла. Я сказал: ладно. И мы с Шаинским Володей на доске, где-то подъезде, написали первую программу. И он нам пел: «Нашу гавань догадели голову». Сделали первую программу и пустили в эфир на детском радио. И ждем, сейчас дети нам напишут песни, которые они знают. Вот, ноль внимания, ничего не написали дети. Мы сделали вторую программу, там, допустим, «Построй паровоз, не стучи, тихие колеса». Эти песни сделали. Сначала мы сделали драматические, потом блатные. И сделали вторую программу. Ждем мы сейчас, потому что эти ребята пойдут к нам на встречу. Нет. И неожиданно пошли мешки с письмами, дискеты, флешки, и там песни уже сделанные с музыкой. Уже надо было только вставить их в программу. С этого момента начался набор песен. А дальше что? Нас закрывают сразу же. Мы зовем Герта. Знаете, он всем приходит и спасает нас. Потом Герд поработал, приходит Володя Меньшов спасать. Потом, значит, Наташа Варлей, потом Муравьева. И как только нас прихлопнут, потом Никулин. Они появляются, вытаскивают нас. Ну, нельзя после этого закрыть, когда сам Никулин пришел. Ты ходишь пьяная, полураздетая, по темным улицам Махачкала. Тебе мерещится шинель военная, погода зимняя, да звездочка одна.
Это удивительный набор песен, которые не подходят вот к радиошансон. Да? Это же не какие-нибудь там блатные, уголовные. Это именно какая-то такая городская параллельная культура, которая существовала, как я понимаю, в каждом, в каждой группе социальной. Вот вы привели в пример Юрия Владимировича Никулина. Это явно он с войны эту песню принес, да? Там она сочинялась.
Там интересно, когда он пел, ты ходишь пьяный, по рэпу Махачкала, а там офицерская жена плохо себя ведет, и солдатам было обидно, что у нас так себя ведет. Один из них говорит, да гордо такого нет, Махачкала его придумали. Протест военный, чисто.
Ну, кстати, я там ищу одна из моих любимых открытий. Это песня, которую пел Витя Шендерович про Анну Каренину. Совершенно замечательная песня.
Да, да.
Помните?
Ну,
да,
конечно.
Прекрасная. Да. Ну, вы тоже там блистали в качестве исполнителя, но как-то себя стеснялись почему-то. Почему-то вам казалось, что вас не получается. Я вот сколько посмотрела, даже специально перед передачей фрагментов с вашим участием, вижу, нет, Успенский вот стесняется Почему? Скажите, у вас все прекрасно. И слух есть, и обаяние есть, артистизм.
Все было, кроме слуха. Слуха не было напрочь, понимаете? Вот, но постепенно. Я должен запоминать песни, мне все поют. Я прихожу на радио, пою своим друзьям. И постепенно слух выработался. Я сейчас вполне сносно пою. Но дальше надо еще иметь какое-то нахальство актерское. Надо уметь проповедовать. Я научился петь песни проповеди. Вот прям... Научился петь песни, где что-то очень жесткое есть. И очень, ну, например, знаете что? Сейчас приведу пример. Все в город ушли из родного села, поэтому города девяносто живут. Только от нас, от матери помощи ждут. И пусть уезжают они в города. Только бы нам не стареть никогда. Все отдала я, что только могла. Только лишь хата осталась одна. Вот песня, такие могу петь песни.
А вы всех авторов знаете? Или вот так самотеком приходили какие-то тексты, какие-то песни, и так неизвестно, кто их сочинил?
Неизвестно.
То есть это по-настоящему такие народные вещи, да?
Да.
А еще, кстати, есть тоже интересный момент, когда на известные песни, там, допустим, условно какой-нибудь синий платочек, сочиняются новые слова. И этих вариантов бесконечное множество.
Да.
Я так понимаю, что вот как можно сделать целую передачу про одну песню с разными текстами, да?
Надоест быстро.
Надоест?
Ну, конечно, господи, потому что столько есть других песен. Ну, споешь раз, споешь два, споешь три, но там же особенных изменений не будет. Ну.
Петр Николаевич, мы должны уже заканчивать потихонечку. Я еще раз говорю вам огромное спасибо за то, что нашли в себе силы и желание приехать к нам на станцию. А что я могу вам сказать? Конечно же, пожелать вам стойкости и мужества вот в этой борьбе, которую вы так ведете, не стыдясь, и публично это делаете. Я думаю, что для многих пример, как вы себя ведете и как вы справляетесь с этим ужасным заболеванием. Дай Бог, чтобы выскочить. Вы сами говорили, все повторяется периодически. Я выскочил, и в следующий раз опять выскочу. Так что я думаю, что выскочится. Все будет нормально.
Я надеюсь, но даже если не выскочу, понимаете, я прожил довольно длинную жизнь. И очень много сделал. Вот так вот хватит. Можно спокойно потерять этот мир.
Я вас пока не отпускаю. И мы вас не отпускаем. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Ребята.
Любим вас.
Эхо Москвы.
В среду в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит экономист, профессор Чикагского университета и НИУ Высшей школы экономики Константин Сонин после 17 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
В эту среду гость программы «Эй-Тим», член Федерального комитета Либертарианской партии России Михаил Светов. «Эй-Тим» – команда, подогревающая эфир на сильном огне. «Эй-Тим» – в среду после 8 вечера. Все жанры хороши, кроме скучного, изрек Вольтер. И был прав. По четвергам после 23 часов у нас в эфире скучно не будет.
Курс Потапенко – это будет абсолютный интерактив. Темы, какие вы хотите услышать, новости, которые вы хотите обсудить, я с большим удовольствием их обсужу и приведу предпринимателей, с которыми мы будем обсуждать реальную экономику в реальное время.
После 23 часов по четвергам авторская программа «Курс Потапенко». Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на Эхе еще и повод для общения. По будням в утреннем развороте мы звоним автомобильным экспертам, а Егор Васильев на протяжении всего дня напоминает вам об автомании и как с ней жить. С понедельника по четверг Сергей Асланян открывает для вас гараж. По пятницам гонщик Михаил Горбачев учит нас безопасно водить любое транспортное средство. В субботу Сергей Бунтман ставит на парковку. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Развернитесь, пожалуйста.
Удивительный, конечно, человек Эдуард Николаевич Успенский. Вы, я просто напомню, послушали кусочек дифирамба, последнего дифирамба Эдуарда Успенского. Вот, с Ксенией Лариной это было еще зимой, по-моему.
В январе, 14
января. 14 января, да. И пишет нам Юлия, Эдуард посетил наш Кронштадт лет 30 назад и дарил всем детям свою книгу, которую мой сын хранит до сих пор, «Светлая память», пишет Юлия. А Маша пишет, что его сценарий без видеообразов, его сочинения не были бы так популярны. Маша, понимаете? Это взаимная штука. Если бы не было хороших авторов, не было бы таких мультфильмов.
Персонажи, знаете, были персонажи бы совсем не такие. Совсем вам другие. Могли нарисовать любого Чебурашку, но
поэтому,
если бы,
да,
в нем не было этого характера, абсолютно, этой логики поступков, это какой это был бы Чебурашка?
Да никакой Чебурашка бы не был. Вот. Несмотря на то, что, конечно, Эдуард Николаевич был человек сложный, а кто легкий? А кто там простой, да, хочется сказать. И позвольте нам закончить передачу. Это блог Ксении Лариной, который размещен у нас на сайте. Вот Ксюша такой написал некролог Эдуарду Николаевичу Успенскому. Ну, позвольте, я зачитаю, и мы закончим на этом нашу передачу. И после этого прозвучит в память об Эдуарде Николаевиче, я считаю, что его тоже, его знаменитая песня. «Успенский умер», пишет Ксения Ларина. «Он умирал давно, долго, мучительно и достойно. В январе этого года мы пригласили его в эфир программы «Дифирамб». Он был очень плох, капризничал, плакал, но приехал. Маленький, сухой, в огромной кепке, на лысой голове, в инвалидном кресле. Он был один из самых... Это был один из самых тяжелых эфиров в моей жизни. И я была не в студии, а по скайпу издалека. Он послушал, сидел в наушниках, надетых поверх кепки. Мы смеялись, мы плакали. Я абсолютно зависела от него, полностью подчинялась его разворотам памяти. Поразительно, что он сохранил свое чувство юмора, что всех простил и надеялся, что и его простят тоже. И как заплакал в конце нашего разговора, заплакал, как ребенок. И когда кончилась запись, спросил робко: «А водочки у вас нет?» И водочку принесли, и выпил ее, передернувшись всем телом. Хотел выпить по-гусарски, весело, но не смог уже. «Вы простите», — пишет Ксения Ларина, — «его все, кого он обидел, он заслужил память, он талантливый, вызывающий талантливый был человек. Светлая ему память».
Гена, я с тобой,
поеду.
Спасибо, Чебурашка.
Молодец, старик. Не оставил друга. А ну-ка, поднимся. Крокодил, играй.
Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится, катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья, эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится, катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается, скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится, катится, катится голубой вагон.
Я Простоквашино недавно пересматривал, и пишет нам Дарья, обожаемый мультфильм, и обязательно 31 декабря под нарезку салатов и на открытие новогоднего стола Простоквашино, зимние каникулы. Самое лучшее всегда в мыслях, душе и празднике. Вечная память, пишет Дарья.
Еще одна наша слушательница Виктория. Спасибо большое тебе, великий человек. Своих детей тоже буду воспитывать на этих добрых сказках. У нас пока звучала песня в эфире. Мы с Львом Моисеевичем продолжали говорить. Я и в эфире скажу, у меня прям мурашки от этого всего. Это просто чистый какой-то талант, по-моему. По-другому, не талантливый человек, так бы...
Ну,
не
вот,
смог.
Я, опять же, отсылаю всех к блогу, к некрологу, который Ксения Ларина написала вот на нашем сайте, он, собственно говоря, и размещен. Сейчас у нас небольшой блок рекламы, потом самореклама, а потом мы познакомим вас с заключительным, как я сказал, с заключительным прогнозом погоды.